Здравствуйте, друзья. Такое ощущение, что у нас тут стрим пошел. И приветствую вас. Вижу, у нас тут даже сколько-то народ тут подключилось. Кто-то звонит, смотрите как. Не успели мы начать. Ну-ка, алло. Алло. Да, друзья, спамят. Блин, спамят. Ладно, не будем с ними дружить. Так, идем дальше. Значит, что у нас пишут зрители? Ну, давайте, прежде чем мы будем читать, мы посмотрим, что у нас вообще делается. У нас пятница. Вчера началась такая телевизионная эпопея по поводу деятельности комиссии по расследованию событий 6 января 2021 года. И я посмотрел, правда, не прямо так я в записи посмотрел, но не страшно. Там, в течение 2 часов они так, в общем, довольно связано и продуманно, так, знаете, до кучи собрано, то есть как бы организованно, излагали информацию какую-то фактическую, у них там как бы никаких, там, без булшета, так все аккуратненько. Вот. И вот знаете, как, например, я когда-то читал книжку Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Это было еще в СССР, мы были молодые. Книжка эта была на машинке отпечатана, она была запрещена, так сказать, к распространению и так далее, и так далее. И вот я читал эту книжку, и она на нас со Светой, мы вместе это читали, произвела очень такое глубокое впечатление. И мы спрашивали себя, вот сказал ли он что-то в этой книжке по элементам, так сказать, сказанного, чего-то такое, о чем мы не знали, не догадывались там и так далее. Да нет, в общем-то нет. То есть все, что он сказал, было известно. Но он собрал это в систему, понимаете, и вдруг возникло совершенно новое качество убойной такой книжки, которая, ну, просто как бы меняет сознание кардинально. То же самое, вот они сейчас там делают, вот эта комиссия по расследованию, там 6 января, они примерно то же самое делают. То есть из того, что они говорили, ну, безусловно, там есть какие-то, может быть, интервью или какие-то маленькие штучки, маленькие, которые, ну, допустим, мы могли не знать. Но в основном мы это знали. Мы это знали, но так собрано и так выстроено, и получается новое качество какое-то. Вы вдруг вместо каких-то разрозненных маленьких там безобразий начинаете видеть такую организованную преступную группу, понимаете, которая целенаправленно и так комплексно, и задолго, и со всеми делами, что они вот это все делали и продолжают делать. Они же и сегодня продолжают. Они же сегодня тоже говорят, что выборы были украдены, что там... Да, они же не сказали, что выборы были честными до сих пор. Они... Вся избирательная кампания нынешняя, вот скоро выборы, через там сколько там, 5 месяцев, она же вся эта избирательная кампания построена на том, что те выборы были украдены. Там, да, и вот, значит, поэтому оно все продолжается. И что тут у нас вот... Давайте мы теперь к вашим вопросам идем. Значит, это будет продолжаться еще... Значит, там всего, по-моему, 6 слушаний. Одно было, еще 3 на следующей неделе. И там еще 2 там где-то еще. Я не очень там как-то вникал в структуру этого всего. Хотя, в общем, с большим интересом смотрю. Это как шоу. Это не столько вот... Это не судебный процесс. Понимаете, это не какое-то действие, когда работает какая-то комиссия, целью которой является кого-то там посадить, осудить, отдать там под суд, там возбудить там что-то. Нет, это чисто такое общественное. Вот некоторое общественное такое судилище. Ну, даже не судилище, но вот выяснение обстоятельств. А вы уж сами там смотрите, как и что. А вот они так вот. Их задача факты собирать. И они там насобирали довольно много. И довольно убедительно. Так, что у нас тут пишут? Спасибо за стрим, добрый вечер из Севастополя, спасибо за курс по тестированию. Давайте, тестируйте. Админы у нас на месте, из Белостока нам привет передает. Так, это Польша, я так понимаю, Белосток. как вы относитесь к Такеру Карлсону? Говорит он вроде неплохо, но такое ощущение, что чересчур демократов пытаются ущемить. Что думаете? Это Такер Карлсон, это Соловьев. Вот как бы, да, у того фюрера есть Соловьев, а у нашего вот этого бывшего фюрера есть Такер Карлсон. Говорит хорошо, лжет, там клейма ставить негде, ну то есть ни слова правды. А так вот, пожалуйста, это Соловьев, это Геббельс, это вот такого плана человек. Я как бы удивлен, что он вам в целом как-то даже нравится. Я не знаю, ну вот вы спросили про отношения, вот такое отношение. Записался на Биван на 17 июня. Что такое Биван? Записал... А, визу, наверное, на интервью, я понял. Он записался на интервью, чтобы получить визу B1, это туристическая виза. На 17 июня оплатил. А через 10 дней получил письмо, что ваша запись перенесена на 30-е, а потом и вовсе отменена. Что же это такое делается? Это совершенно обычно. Это как бы сейчас все так. Было бы странно, если бы вот, допустим, вещи шли нормально. Сейчас нормально, это когда через задницу. А когда не через задницу, это какой-то, знаете, кризис, может быть, или что-то такое, знаете, аномальное какое-то явление, которое требует объяснения. Сейчас все так. Отлично выглядите, спасибо. А стрим пошел, и звонок тоже. Ну, видите как, парный случай. Здравствуйте, говорят нам. Все хорошо. Говорит, добрый день, релоцируемся из России, пока в Беларусь. О как. Потом будем в Штаты. Главное не останавливаться. Сначала английский, потом IT-программист. Все впереди. Ну, главное, чтобы был путь. Путь, он сам по себе как бы... Ну, цель, да, и к ней путь. Это само по себе очень хорошо. То есть, когда человек движется по какому-то пути, даже если этот путь корректируется или, там, скажем, много раз корректируется, но вы не можете, например, ошибиться, там, изучая английский. Понимаете, нет ничего в жизни такого, что вам от этого станет плохо, например. Это все неплохо. IT, программист, замечательно. Вы ремонт затеяли для себя или решили таки переехать? О нет, для себя, конечно. Для того, чтобы продать дом, например, у нас дом в идеальном состоянии. Просто в идеальном. И внешне тоже. То есть нам нет никакой нужды ничего менять. Это совершенно нормальный, шикарный дом. Там все хорошо. Но просто, знаете, ну, во-первых, мы же привыкли что-то строить. То есть, ну, сколько мы всего настроили, перестроили и так далее. Во-вторых, ну, как-то скучно вот эта пандемия, знаете, затюкала. Люди вообще, поскольку во время пандемии они перестали ездить там на курорты и так далее, у них много денег стало оставаться. Например, во время пандемии выросли продажи такой элитной ювелирки. Понимаете? То есть люди, которые могли спокойно потратить там на то, чтобы там на недельку там в отпуск поехать, там могли потратить 30, 40, 50 тысяч, вот эти люди им, ну а что им теперь делать? Ну вот пошли ювелирку купили на эти деньги. Там. Здравствуйте, дядя Миша. Таки да, давно не бывал в ваших стримах. Ну, вот пора уже, значит. Так, возьмут ли Украину в ЕС? И что насчет коррупции в Украине? Ну, когда-нибудь возьмут. Когда-нибудь возьмут. Не возьмут прям завтра. Не сделают для нее какую-то там ускоренную программу. Ничего такого не будет. Потихоньку, потихоньку. Насчет коррупции в Украине. Ну, вот я задавался таким вопросом, когда в ЕС брали Румынию, Болгарию, особенно Румынию. И я думал, боже, ведь это же страны насквозь коррумпированные. То есть, ну просто, да, там. И, да та же Венгрия. Вот, но, ну потихонечку оно как-то вот, понимаете, новые поколения подрастают. Какие-то более молодые люди приходят под власть, и как-то они более так цивилизуются под европейскую такую как бы систему. Потихоньку, ну вот то же самое, значит, должно, по идее, было бы произойти в Украине. Потихонечку. Может произойти, может не произойти, может быстрее произойти, может никогда не произойти. Ну, никогда я бы не стал говорить. Ну, когда-нибудь да произойдет. Привет из Петрозаводска. О, Путин заявил, что хорошо жить люди будут, но через 10 лет в России человек не будет жить достойно никогда. Хороший у вас канал. Так, я вам расскажу анекдотец. Значит, Путин там, ну, с того света, лет там, скажем, через 50, спускается на землю, Москва, там какая-то кафешка на Арбате. Ну, он так присаживается за столик и так спрашивает, пацаны, говорит, а Крым наш? Ему говорит, наш, наш. Он говорит, а Донбасс наш? Ему говорит, наш, наш. Он говорит, а чашка кофе почем? Ему говорит, 5 евро. Так что, привет из Петрозаводска было. Так, из Барселоны. Вот из Барселоны тоже неплохо звучит. А? Привет из Барселоны. Учусь, стараюсь. Барселоны в скобочках Киева. Учусь, стараюсь, спасибо за ваши уроки. Это неплохо, вообще учиться хорошо. Как бы в себя вкладывать и ресурсы свои, и ресурсы временные, и ресурсы денежные, и ресурсы в смысле вот энергии, которая у вас есть. Это все очень здорово, когда в себя вкладывается хорошо. Привет из Батуми. Кавказ, друзья, Кавказ. Как там у них? Наверное, у них там сейчас и море теплое, да, так уже июнь месяц. Хотя в июне еще немножко прохладно водичка, а вот дальше уже совсем тепленько. При отклике на вакансию после отправки резюме стоит ли дополнительно отправлять сопроводительное письмо? И это зависит от как бы среды, в которой вы функционируете, да, то есть либо вы там, ну, вы должны вписываться, да, в ожидание. Поэтому если ожидается, что вы шлете, значит, вы шлете. Если ожидается, как бы, что не обязательно, значит, не обязательно. В Америке, например, сопроводительное письмо вы пошлете, но на какие-то очень специфические позиции. Например, такие, где нужно продемонстрировать, что вы в состоянии хорошо написать, красиво. Там public relations, может быть, там HR. Так, ну, на приличную позицию, не бумажки раскладывать. Маркетинг, sales, вот туда, продажи. Вот там вот где-то класс надо показать, менеджмент. Вот там, где надо показать класс, да. А на инженер не шлет сопроводительное письмо. Ну, в смысле, соотношение спроса и предложения таково, что как бы бессмысленно. Резюме прислал, там ничего больше не надо. Так что обычно вот у нас тут, у нас пишут, если они хотят от вас сопроводительное письмо, они пишут, что хотим сопроводительное письмо. Они просто могут написать. Не значит, что, еще раз, не значит, что если это инженерная позиция, они хотят письмо, что вас проигнорируют, если вы письмо не пришлете. Никто не пришлет, понимаете, на инженерную. Поэтому, ну, но в общем-то, они в основном не пишут. Но если хотят, они могут прямо сказать. Возможно, мир спасет только устройство, реально определяющее ложь и сущность человека, устройство. Своими мозгами-то мы как же... Не, на свои мозги рассчитывать нельзя, это правда. Тогда бы отделили зерна от плевел, и мир перешел бы к развитию. Ну, вот видите, еще в Писании про отделение зерен от плевел пишут, а толк что? Днепро привет передает. То ли город, то ли речка. Ну, будем считать, что оба, и город, и речка, все нам передают. Типа, привет. Что у вас слышно про цены на нефть и бензин? Какие прогнозы? Ну, смотрите, что происходит. Значит, я хочу, чтобы вы как бы бэкграунд понимали, да? Значит, на каком фоне это все происходит? Значит, это сегодня вопрос политический. Это сегодня один из вопросов успеха или неуспеха демократов на выборах, которые будут через 5 месяцев. Причем, смотрите, сейчас июнь. 10, да, 10 июня, значит, что у нас? Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ровно 5 месяцев. Но имейте в виду, что поскольку очень многие голосуют по почте, особенно в некоторых штатах, вот скажем, как Калифорния, очень многие голосуют по почте, то есть существенный процент населения, который проигнорировать нельзя, то люди свои бюллетенчики в корзинку положат не через 5 месяцев, а уже, может быть, через 4, там десятки миллионов уже проголосуют. Понимаете? Поэтому остается буквально вот несколько месяцев, три, вот есть. За эти три, четыре месяца, значит, Байден, и партия в целом демократическая, должны постараться что-то сделать, чтобы сбить инфляцию, раз, цены на энергоносители, два, на бензин в частности, да. Очень многие вещи от них не зависят. Но вот, допустим, борьба с инфляцией, вот это вот Federal Reserve Bank, который прохлопал вот эту вот самую инфляцию, говорил, это все кратковременно, это все понятно, там логистика, вся планета выходит из пандемии, это временное явление, там сейчас... Что-то у них не очень получилось, они просто прошлепали. Это не то, что там конкретно Байден, там, Трамп или там, я не знаю, кто-нибудь еще, но во всяком случае, поскольку это действующая администрация, то ей, значит, за это отдуваться на выборы. А теперь, значит, они должны попытаться что-то сделать. Ну, что можно сделать? Можно выкинуть на рынок там кое-чего из резервов, которые есть, нефтяные. Они очень большие, можно выкинуть. Но это тоже временная мера. Можно под выборы выкинуть, я не знаю. Но следующий момент, надо производить больше нефти. И в этом плане сейчас вот идет работа. То есть Соединенные Штаты фактически сняли санкции с тех, кто будет покупать венесуэльскую нефть. Так? То есть выкинуть на рынок венесуэльскую нефть, хотя Венесуэла под санкциями. Байден отправляется отправляется в Саудовскую Аравию. В Саудовской Аравии отношения неважные, потому что вот там они как-то такие странные проявления имели. Вот нынешний этот самый их там, шейх, король, кто у них там есть. Значит, там когда оппозиционера там задушили, на кусочки порезали, в кислоте растворили, в сортир слили. Ну, в общем, как бы нехорошо получается. Но, тем не менее, нефть нужна. Вот, значит, Байден едет. Его, естественно, осуждают все. Сразу его все осуждают. Но он пытается снизить цены на бензин. Кто там еще? Я не помню. Саудовская Аравия обещала там на 2 миллиона баррелей в день увеличить. Это довольно прилично. До этого ОПЕК собирался... Думали, что они там где-то на 300 тысяч баррелей увеличат, а они увеличили там на 700. То есть, что тоже кое-что. Ну, то есть, я к чему рассказываю, что значит, администрация работает над тем, чтобы снизить, да, цены на бензин. Но вы понимаете, сейчас лето. Соответственно, люди едут там отдыхать и так далее. Если бы, конечно, какой-нибудь экономический кризис грянул, то цена на нефть сразу бы и упала. Ну, в силу того, что спроса нет. Я шучу. Ну, в общем, не надо кризиса. Но вот такая ситуация. Калифорния хуже всех у нас тут ситуация, потому что у нас самый дорогой бензин в стране. Это всегда так было, потому в силу разных причин. Объясняемых, правительство объясняет это тем, что они за экологию борются, и, соответственно, они там накладывают всякие ограничения там на все эти рефайнерис, где делается, там производится бензин. Но вот когда говорят, что там очередной штат пробил цену в $5 на бензин, а у нас 7. Понимаете, да? То есть, если у них 5, и это рекорд, а у нас 7, да? Так у нас, я извиняюсь, на там, 40% выше цены, чем в Штатах, которые там рекордно что-то пробили. Поэтому вот такая история с ценами на бензин. Да. Михаил, вы ключи от авто в фольгу заворачиваете? А зачем? Нет, ни в фольгу, ни в презерватив не кладу, ни... это самое, на шею не вешаю там ничего такого, знаете, в мешочек, нет. Опять уже пятница, чтобы я так жил. Понимаешь, живешь, никого не трогаешь, раз пятница, только оклемался, бах, опять пятница. Да, дядь Миша, привет из Химок, у нас тут жара, а у вас как погода? У нас жуть, сегодня 33 градуса будет. Но я когда пошел стрим вести, я Свете сказал: Света, включи кондиционер. Может быть, вы даже слышите, немножко гудит уже кондиционер тут у меня за стенкой вот тут на улице. Но я говорю, включи кондиционер, что я не выдержу. Я мокрый был. Вот я сижу, я взял салфеточку, смотрите, салфеточку взял, чтобы с лица вытирать. Потому что прям тек весь, понимаете. Сейчас вроде я сухой, потому что кондиционер работает. У Такера всегда такое глупое выражение лица, глаза особенно. Я думаю, что наиболее глупое выражение лица у тех, кто его смотрит. Так мне кажется, потому что такое смотреть с умным лицом нельзя. Не, ну можно специально так делать умное и удерживать. Дядь Миша, отдыхаем в Кисловодске. Чтоб я так жил. Привет вам и вашей семье. А что у вас проблемы с желудком? Что вы там, минералку какую-то особенную? Почему в Кисловодске? Отдыхаю в Кисловодске. Езжайте в Подмосковье. Там очень нормально отдыхается. Там, конечно, комары бывают. Но вообще там очень хорошо. Вот. Опять же, Москва рядом. Снабжение хорошее. Там раз там на электричку сел. ГУМ, ЦУМ, Детский мир. Там. Ну, сами понимаете. Так. Рад, что вы демократ. Я не демократ. Ну, то есть, совершенно я не демократ никакой. Я не этот самый, не долбанутый на голову. Это правда, но так, чтобы там я был демократом, нет. Ну нет, ну конечно нет. У нас, к сожалению, такая система, общество такое нездоровое, что невозможно быть за кого-то, понимаете? Я не могу быть ни за этих, ни за тех. У меня очень серьезные претензии к тем и к этим. Поэтому я как бы сам по себе, я независимый. Я даже официально зарегистрирован как независимый. Вот. Но... Я не могу пойти, там, скажем, вот на республиканские праймерис и там за кого-то проголосовать. Мне не положено. Я независимый. И на демократические, я не помню, какие-то годы можно, какие-то нельзя. Но я не хожу. Вот смотрите, у меня лежит. Это я просто до мусорника не дошел. У нас во вторник были эти выборы. Вот эти бюллетени. Вот они. Вот. А это где голосовать? Это Светин бюллетень. Вот там инструкция, там primary elections. Вот я сложил, видите, чтобы в мусорник отнести. Я не самый, я совершенно не демократ. У нас сейчас, знаете, такой мир интересный, что если, особенно вот эти, которые трампанутые, они, значит, если ты не трампанутый, а, например, просто умеренный, даже вот республиканец, но умеренный, да, то ты, получается, коммунист. Понимаете? То есть, если ты не фашист отмороженный, то ты уже коммунист. Ну-ка. Да. Чем Светлана занимается? Хороший вопрос. Обычно, когда я в стриме, она может поехать по магазинам, но она, знаете что? Она слушает. Она слушает ее телефончик. Она слушает мой стрим. Светочка, если ты слышишь мой стрим, принеси, пожалуйста, чайку. Ну, может быть, она и не слышит. Так, значит, не такого чайку, а, знаешь, фруктового. Сейчас посмотрим, слышит, не слышит. Так, скажите программистов, с каким языком больше всех приглашают по H1B? Неужели Java? Знаете что, я вам расскажу анекдот из 60-х. Представляете, сколько лет прошло? Значит, там тогда были с Китаем сложные отношения, но... Неважно, сейчас мы не, про Китай мы не будем. Так. Да, алло, у меня стрим идет. Я освобожусь через пару часов.
Спасибо.
Ага. Так. Значит, итак. Да, ну, Китай, неважно. Да, значит, Китай. И мужик в партию вступает, знаете. А там такие комиссии, и там вопросы всякие задают, политическую грамотность проверяют. Ну, и вот, значит, там, ну, мужик, ему там, ну, один вопрос, другой вопрос. И говорят ему, чем с Китаем торгуем? А в то время с Китаем торговали, чай покупали в больших количествах, был китайский чай, предметы ширпотреб, ну, там, термосы китайские, золотой дракон, очень хорошие были там ручки, особенно с золотым пером. Вы не знаете, какие хорошие были, ну, это так уже, воспоминания мои детские. Я тогда еще сам не взрослый был сильно. Ну, короче, ему говорят, чем с Китаем торгуем? И он сидит и как-то прибалдел, ну, то есть не знает. Ему там из комиссии мужик там подсказывает, он говорит, ну, Что по утрам пьешь? Он говорит, неужели рассолом? Вот, говорит, вот именно так, неужели Java? Ну, послушайте, с чем угодно пригласят, если вы будете прилично владеть. Вот. Судя по вашему вопросу, вы еще не владеете никаким. Да? Иначе бы вы спросили, там, насколько хорошо идет там, вот, то, что вы знаете. Вот. Очень много чего хорошо идет. Так что вот, разбирайтесь, осваивайтесь. Занимайтесь тем, что у вас хорошо пойдет. И вас легко возьмут не только в США, а в любую страну мира. Сейчас не хватает людей. Как думаете, куда мы попадаем после смерти? И будет ли Божий суд? Это все вопрос того, как трактуется это различными там религиями, конфессиями там и так далее. Вот, значит, идея Божьего суда – это такая как бы христианская фишечка. Например, у иудеев такого нет. Вот, если вы когда-нибудь начнете изучать Каббалу. Каббала – это мистическое учение иудаизма. Когда христианство возникло и развивалось, по сути своей, как бы вот, христианство – это такая упрощенная версия иудаизма для язычников. Ну, то есть, попроще. Надо было попроще, вот там пару хохмочек, и уже там вроде он уже так, и вроде… Вот, поэтому, конечно, вот эту эзотерику тащить, это было бы чересчур. Значит, Каббала – это эзотерическое, мистическое учение иудаизма, но эзотерический компонент есть практически во всех религиях, в христианстве очень сильно присутствует тоже, потому что, когда возникает вопрос, а что будет после смерти человека, например, мы сразу попадаем в эзотерику, мы сразу попадаем в мистику, понимаете? И христианство отвечает определенным образом на это дело, да, вот там страшный суд, там и так далее. Вот, это так сказать, специфика вот той религии, так сказать, которой вы доверяете. Это не материалистический вопрос, правильно? Значит, мы точно не знаем, у нас нет, так сказать, телемостов с теми делами, поэтому. Куда, как вам удобнее верить, вот так, можете как большевики, например, там, говорить, ничего нет, после нас хоть потоп, ничего не будет, да, сегодня можно там резать, убивать и так далее, отвечать не придется ни за что, так что, да, как ваша собачка Томми, что вы себе думаете, вот он лежит, вот тут лежит, такой мягкий, пушистый пес, мы обнаружили площадку собачью, где собирается много всяких дудлов, то есть как бы помесей же пуделей с разными другими, значит, породами. А дудлы вот эти вот, они, вот эта пуделиная натура, они очень игривые, и они играют примерно одинаково. То есть они там гоняются, там рожи строят, и там обнюхивают и так далее. У них какие-то вот общие есть такие черты, дудлы друг с другом исключительно хорошо проводят время. Поэтому мы сейчас вот стали туда ходить, на площадку. Там одновременно, может быть, там 5-6 там этих дудлов. Причем Томми из них получается самый крупный. Там есть точно такие же, как он, копии просто. Копии, но поменьше. Собственно, мы тоже думали, что он поменьше бы. Но почему-то он у нас покрупнее получился. Да. Значит, какой породы Томми Портнов? Ну, те бридеры, заводчики, которые разводят вот таких, они эту породу называют твудл. T-W, да, твудл. T-W-O-O-D-L-E, твудл. Вы можете погуглить на слово твудл, и вы сразу увидите много вот таких вот, как наш Томик, потому что кроме вот этих бридеров никто больше твудлов не делает. А твудл, T, буква Т первая, она от слова Teddy Bear, такой медвежонок, пушистый такой, Teddy Bear, вот он тоже такой пушистый медвежонок, и немножко, да, и там добавляют чуток к пуделю и Golden Retriever, так бы он был просто Golden Doodle, да, там еще добавлена восьмая, да, 12,5% от шнауцера. Терьерские дела. И там ведь не только в породе дело, но там еще особи подбираются для размножения. Поэтому это собака, которая вообще не лает. То есть он, например, он может залаять, но это когда вот игра, например, идет, вот он так стал, и ты на него вот так стал, и вот он вдруг начинает в этот момент там что-то подгавкивать. А так вообще от него не дождешься, чтобы он тявкнул. Вообще молчун. Да, так что какой породы? Вот такой вот он. Шаббат шалом из солнечного Лос-Анджелеса, друзья. Где еще так шаббат шаломится, как в Лос-Анджелесе? Мало, мало таких мест. Там у них тоже кого-то отозвали. Вот на выборах во вторник. Вообще, надо сказать, что два самых либеральных американских города устроили кипиш против беспредела. Вот этого вот. Я не знаю, какой сигнал они кому послали, кто-то принял этот сигнал или не принял, но во всяком случае, вот сигнал был. Всем привет. Не 5 евро, а 5 гривен. Ну, мне рассказали про 5 евро. Я не знаю. Как лучше учить язык английский? Это индивидуальная вещь, это как у вас пойдет. Так нельзя сказать, что есть какой-то общий для всех подход. Мы же разные в том плане, как какие-то механизмы у одних работают лучше, у других хуже. Кто-то больше зрительный, кто-то на слух. Понимаете, кто-то легко зазубривает, кто-то плохо. И пошло, и поехало. А все-таки в языке зубрежка имеет большое дело, большую роль играет. Михаил Петрович, доброго вечера. Давно не был на стримах. Смотри, еще один. Давно не был. Расскажите о ситуации в Демократической партии США. Если владеете информацией, какой вектор развития сейчас? Шансы Байдена, Камалы Харрис? Сейчас кризис такой политической системы. Конституционный кризис. Каждая из обеих партий, вот основных, да, они обе переживают очень сложные процессы внутри. Я бы сказал, что главный вектор, который у них там внутри, напряженный, это вектор движения от умеренного в сторону вот этого, то, что называется, прогрессив, то есть такого, в сторону более левого такого. Те, которые более левые, они говорят, ребята, тем, кто более умеренный, они говорят, ребята, вот вы говорили и продолжаете говорить, что нужно стремиться к взаимодействию с республиканцами, к сотрудничеству, к тому, чтобы договариваться, к тому, чтобы какие-то искать пути совместного решения каких-то проблем, которые есть перед страной и так далее. Но вы же полностью облажались. Вы же ничего добиться не можете, вам не с кем разговаривать, у вас нет партнеров. Вы посмотрите, что сейчас из себя представляет республиканская партия. Это экстрим сплошной, там уже умеренных-то не осталось. А если кто-то проявит себя как умеренный, его выкинут на ближайших выборах. Там умеренным сейчас нельзя быть. Сейчас там все кричат «Хайль фюрер», там без этого сейчас никуда. С кем вы будете договариваться? Их принципиальная позиция – ни с кем не договариваться. А вы что? Значит, вместо того, чтобы вместе с нами встать принципиально, значит, в боевую стойку и херачить руками, ногами, там, пятками, зубами и так далее, вы вместо этого там соглашательские позиции всякие там у вас и так далее, и так далее. Вот эта вот линия, которая у них там внутри происходит, борьбы. И эта борьба происходит на выборах. Вот когда, допустим, идут предварительные выборы сейчас, да, primaries вот эти вот, вот видите, вот, primary election. И каждая партия должна определиться с тем, кто будет ее представлять в ноябре на выборах губернаторов, на выборах в местные органы власти, там законодательные, на выборах сенаторов и членов Палаты представителей, значит, Конгресса США. И кто будет представлять вот эту партию или ту партию? И получается, что как бы сдвиг происходит. Вот этот сдвиг происходит там, где люди, ну, как бы сказать, попроще, да? Люди попроще, им легче впендюрить простые решения. Вообще люди любят решения простые и понятные, чтобы было просто и понятно. Просто и понятно. Но люди, которые более развитые, более образованные, более опытные там, и так далее, они понимают, что простых решений особо-то и нет. Да? То есть, ну где там простое? Поэтому простые решения – это то, что предлагают коммунисты, это то, что предлагают нацисты. Да? Простое, просто. Вот любая урла, любое быдло, любой дебил говорит, ну вот же, я же всегда говорил бы, вот наши ребята пришли, там, мы сейчас вилы возьмем, там это, винтовку там возьмем штурмовую и пойдем там на Белый дом или там что там, на Капитолий. Простые решения. Вот, поэтому есть такие места, где там, не знаю, 90% людей голосуют там за демократов, и эти 90% простые. Ну, допустим, там фабричные какие-нибудь там работницы. Да, там, из каких-то вот не сильно образованных слоев. И вот эти вот фабричные работницы голосуют и проходят, их голосами проходят в палату представителей. Вот была троица, там четверка там была, сейчас, может, их 5 и 6 будет. Совершенно отмороженных таких, это даже коммунистами назвать нельзя. Это хуже намного. И вот какие-то вот они проходят. Значит, аналогично происходит на, там, скажем, на республиканском фланге, да, то есть вот там, там допустим, там 80% голосуют здесь за республиканцев, поэтому можно не стесняться, там демократы не вмешиваются. Соответственно, значит, простому народу, вот то, что называется реднеками, вот реднеку предлагается там простой вариант, значит, раздать всем оружие, значит, пулеметы на крышах бесплатно, значит, аборты запретить там и так далее, и так далее. Вот, кто будет нам возражать, там всех повесить. И вот они говорят, да, говорит, вот наконец наши пацаны, вот они пришли, они за них голосуют, они вот там тоже есть в палате представителей, там она большая, округа маленькие, это не то, что сенатор, там два на штат, понимаете, это может быть там в штате Калифорния этих 50, сколько их там, 3 что ли, вот, за 50, понимаете, там в Техасе за 40. Ну, то есть, ну, с маленькой территорией люди, а маленькая территория какая хочешь, может быть, умеренная, может, очень экстремальная какая и так далее. Поэтому тенденция такая, что вот эти вот, которые совсем отмороженные, понимаете, они начинают все больше и больше влияния, что ли, приобретать. Происходит это из-за того, что умеренным не удается, демократам умеренным, не удается договориться с республиканцами умеренными. Вот, поэтому, ну никак, да, поэтому обесценивается идея такого умеренного, совместного, двухпартийного и так далее. Вот посмотрите, например, как российские либералы после, так сказать, развала СССР, как они дискредитировали либеральную идею. Оказалось, что они все воры, коррупционеры, проходимцы, там клейма ставить не на ком, разворовали все, что можно. Там по стране шла дикая волна там, убийств, криминальных, политических, каких угодно и так далее. Вот эти люди, которые шли под таким красивым знаменем, понимаете, что они сделали, эти люди? Они дискредитировали напрочь идею либерального развития. Что мы имеем в итоге? Мы имеем диктатора. Они молятся на этого диктатора, потому что если диктатора убрать, то будет вот такой же беспредел. Поэтому вот такая ситуация. В идеале, конечно, в идеале было бы классно, если бы возникла какая-то такая партия умеренная, третья партия. Их много сейчас и так есть, но я имею в виду мощная партия с деньгами, с влиянием там, и так далее. Вот, создалась бы третья партия, которая объединила бы умеренных тут и умеренных там. И была бы какая-то одна такая умеренная партия, где люди легко договариваются и с консервативными взглядами, и с либеральными взглядами, но им есть как бы на чем договориться. А вот экстрим весь этот вот, он бы там где-то был там маргинально, в каких-то маргинальных партейках вот там был бы. Вот и все. И страна истосковалась по умеренности. Они достали уже. Вот эти достали, которые там в золотых гробах там уродов хоронят, понимаете, и вот эти достали, которые там с оружием ходят, там, я не знаю, маршируют с факелами там и так далее, эти тоже достали. Поэтому, что, ну просто нормальная жизнь какая-то, просто человеческая, понимаете? Поэтому я думаю, что вот если бы такая партия возникла, она бы просто раздавила бы их всех. В чертовой матери. Но нету, видите, пока нету. В следующий четверг у меня интервью на грин-карту. После успешного прохождения я к вам в школу. Евгений, таки приходите, я как бы... Даже если вы не придете, все равно я вам советую, желаю успешно пройти, там, а уже дальше вы будете определяться. Дальше путей много. Ну, если вы с нами, то, пожалуйста, мы тут как-то... Фирма веников не вяжет, нет. Здравствуйте, Михаил. Хотел узнать, когда начнется офлайн курс по QA? Вы знаете, что офлайн — это на кампусе. На кампусе это portnov.com. Portnov.com. А у меня portnov.net. У нас все онлайновое. У меня ничего такого нет. Поэтому это как бы две разные организации на самом деле. С разным расписанием, с разной администрацией, с разными счетами в банках и так далее. Поэтому я не знаю, ну, то есть, если бы я хотел найти ответ на этот вопрос, я бы пошел, посмотрел на сайте portnov.com, там есть расписание, там, да, в меню. Кроме этого, я бы позвонил еще и сказал: ребята, я вот тут смотрю на ваше расписание, так, может быть, вы что-то добавите или там что-нибудь мне расскажете интересное и так далее. У них всегда есть что-то интересное рассказать, так что я бы на вашем месте с ними поболтал. Это у вас на шее магнитное ожерелье? У меня на шее обычно два. О, вот это магнитное, вот это с магнитиками, вот оно. Да, necklace, так сказать. А это такое вот, называется звезда Давида или Магендовит. Так, тоже. Не то, что там всем в нос тыкаю, но вот мне нравится носить, я ношу. Следующий четверг. Так. Магнитное ожерелье. Только от... Ё-моё, да что ж так, разве ж так можно, блин? Так, ну хорошо. Да. Деньги упали, с таким грохотом упали деньги на счет. Ладно. В следующий четверг у меня интервью на грин-карту было. Ожерелье было. Только от того, что я не выбирал место рождения, я должен ради Путлера сидеть в концлагере. Нет, можете взять и уйти куда-нибудь в другое место. Вот я, например, ушел. В наше время было намного сложнее куда-то уйти, знаете. Хотя в чем-то, может быть, легче, я не знаю. Ну, просто не выпускали. Вот, знаете, когда уже стали выпускать, стало легче. А также вообще не выпускали. Легально покинуть Рашку уже невозможно. Ой, рассказывайте мне, что невозможно. Сели на самолет там до Стамбула или там куда-нибудь там в Эмираты и полетели дальше. Последние легальные перебежали через мексиканскую границу в США. Послушайте, этот процесс идет столетие уже идет, и никто его не собирался заканчивать. Вот, значит, двигайтесь в Мексику, берите там автомобильчик, подъезжайте. Ну, тоже это все я так просто сказать, но доезжайте до погранцов американских и скажите там political asylum, вас отведут на бордер, посидите там недельку в тюрьме. И пойдете. Вот, собственно, тут я рассказывал, кстати, в одном из сюжетов, что мне шлют не только вот там грин-карты и номера соцстрахования, но иногда люди, идущие через Мексику, они мне присылают документы свои. Вот у меня сейчас вот такая коробка лежит, вот такая, там DHL. Один товарищ у меня забрал, я про него рассказывал, то, что я его отвозил там на электричку пару дней назад. А другие товарищи, они говорят: можно? Я говорю: конечно. Вот они прислали такую здоровенную коробку, там документы, там все. И они мне пишут, что купили машину, но их завернули там погранцы, что-то у них не получилось. Они куда-то там поехали по Мексике, их остановила мексиканская полиция, значит, обыскала полностью, отобрала все деньги, и они теперь вот так остались. У них еще ребенок, небольшой, там, лет 5-6 ребенка, и они остались без копейки, значит, в Мексике, с этим вот автомобилем, и, собственно, вообще непонятно, что дальше. И вот она мне пишет, она что-то спросила у меня, вот, и в отчаянии в полном человек, она говорит: может быть, кто-то приедет из Америки и на этой машине нас довезет там до границы, понимаете? Ну, я не знаю, кто из Америки. Я не знаю никого, кто бы из Америки поехал в Мексику, чтобы отвезти там их на этой машине. Ну, то есть у меня какие-то мысли. Так тоже бывает, понимаете? Но в целом, вот люди переезжают, переходят. Вот тот паренек, которого я на днях, да, я его не показывал, он не хотел сниматься. Но я вам рассказывал про него, да, как он там границу переходил. Ну вот, переходят люди. Что там? Так что вы не обязаны ради Путлера сидеть там нигде. Я уже не говорю о том, что кроме там США есть еще другие страны тоже. Так, из Рязани, друзья. К сожалению, нет времени смотреть. Утром рано в Москву по делам. Ну, хорошо. В кои веки раз попала на прямой эфир. А что за сложность такая? Ласточка, что, почему вы не можете попасть на эфир? Что вас там, что под арестом держат? Вы мой вдохновитель уже 4 года. Спасибо, счастья вам. Вы приходите раз в неделю на прямой эфир. У вас этого вдохновения будет, я вообще не знаю. Страшное дело. Вчера стукнуло 45. Так. Жизнь хороша, когда чилишь в Калифорнии не спеша. Чилишь. Это стишок, видимо. Значит, так. Это... Что случилось, вашу мать? Мне сегодня 45. Жизнь особо хороша. Да. Если что-то, не спеша. Вот. Даже так и оставить. Если что-то, не спеша. Какой срок? Так, в чем смысл санкций, из-за которых россияне не могут пользоваться картами за границей? Чтобы в российских банках больше денег было на оружие. Россияне не могут пользоваться картами за границей. Я думаю, что разные бывают россияне. И, безусловно, те, которые убегают от режима куда-нибудь, для них это некоторые неудобства. Те, которые не убегают, а просто хотели бы там куда-нибудь поехать погулять там или что-то, то смысл в том, чтобы они не ехали гулять, а сидели бы там, где они сидят, и вот там бы свои деньги и тратили. Вот как бы нефига гулять. Хотя, безусловно, из-за этого страдает относительно небольшое количество людей, которые пытаются смыться, но у них теперь проблемы с деньгами. Это не только россияне, это с украинцами то же самое. Здравствуйте, я с Украины, недавно в США. Последних пару дней провожу с вами. Смотрю лекции по QA, с языком так себе. Очень хочу работать. Можно ли найти практику хоть на $500? Тут, Ирина, есть некоторый парадокс. Парадокс состоит в том, что гораздо легче найти работу, скажем, на $5000 в месяц, чем, например, практику на 500 для одного и того же человека. Странно, правда? Но это вот по факту так. То есть, если вы начнете искать практику на $500, ну, на $500 это вообще нелегально, да, то есть это... Получается, что они вам должны платить существенно меньше, чем там минимальная ставка. Это вообще незаконно. Вот. Но неважно, даже если бы это было законно, найти что-то на $500 или даже на 1000, там, скажем, да, намного сложнее, чем на 5. Уже на 5 это просто нормальный найм. То есть там есть рынок, есть спрос, есть предложение и так далее. На $500 нету рынка, понимаете? Некуда пойти, чтобы себя предложить за эти деньги. Рынка нет. Вот вся проблема. Так что, да. Сколько вы тратите на бензин в месяц? Ну, я не показатель. Я, может быть, заправляюсь там один раз в месяц. Я очень мало езжу. Даже я честно сказать, даже и цен на бензин толком не знаю. Ну, то есть, я могу так, проезжая по улице, посмотреть, что там написано. Но так, чтобы я, допустим, обратил внимание, сколько с меня взяли там на заправке, я даже просто внимания... Ну, так же, как я там покупаю хлеб, я не знаю, сколько он стоит, мне без разницы. Но сколько бы ни стоил хлеб, я положил в корзинку, пошел дальше, я не знаю. Есть люди, которые много ездят, и у них какие-нибудь жрущие там транспортные средства, ну, допустим, строитель, у него трачок. И он с этим трачком работает. Он привез цемент, он привез доски, он привез там инструмент и так далее. И он ездит на работу, там, допустим, может быть, там час в конец, у него какой-то проект. Для него это очень существенно. Может быть, да, если там бензин подорожал там, с 4 долларов там, до 7. Нифига себе. Вот. Мне говорят, вот ты там, почему ты не берешь электрическую машину, а берешь там вот сейчас Мерседес, должен прийти через пару дней уже. 12 числа он должен прийти в дилершип. Что получается, в воскресенье, что ли? В общем, по расписанию, которое мне прислали, он в воскресенье должен оказаться в дилершип. И, он, бензин кушает. Но мне в данном случае важно удовольствие получать от езды, а не сколько он съест бензина. То есть вообще все равно. То есть я неправильный человек, чтобы меня спрашивать. Но цены у нас вот сейчас 7 долларов примерно за галлон. И это при том, что, скажем, перед войной было 4. Так, ключи от авто рекомендуют держать в экранирующем чехле Фарадея или в фольге. А что они это... В фольге-то им что у них там сохранится-то? Я даже не писал. В чехле. Это, наверное, те, кто чехлы Фарадея продают, они советуют. А те, кто не продают, наверное, им пофиг. Так. Если отмотать время назад. О, интересно. Если бы единственная возможность для вас уехать была бы через границу Мексики, решились бы, учитывая бордеры, детеншены и так далее. Бордеры и детеншены меня абсолютно никак не напрягают. И даже сейчас. То есть я могу с удовольствием, ну, может, без особого удовольствия, но я же блогер там, я там с людьми познакомлюсь, там, может, запишу что-нибудь. То есть меня бордер и детеншен совершенно никак не огорчат, учитывая, что там кормят, раз, то есть голодным я не буду. Соответственно, сортир там есть. Ну, что еще? Там, может, и телевизор даже висит. Но главная ценность там – это люди. Люди. Вот я вот сейчас смотрю, да, там забросили меня вот в этот бордер. А там народ там из Армении, там из Осетии, из Киргизии, понимаете, там Украины, России и так далее. Слушай, да я бы там как... Я бы у них паханом там был. На таком бордере. Я бы еще переживал, что меня рано отпустили. Да. Так что там, может быть, какие-то еще вещи есть, которые уж совсем не симпатичные, но то, что вы сказали, что с этим бордером и детеншеном, я даже поражаюсь. Уж сейчас-то что? Были времена, когда люди там по полгода сидели, это уже напрягает. Вот. А были времена, когда там еще детей отнимали, спасибо там Трампу, да? Их потом долго потом искали, не могли найти потом, куда делись дети, куда делись родители. Такая сволочь. Но вот это было бы действительно, может быть, как-то напряжением. А так что? Лана говорит, нам нужна третья партия. Совсем далеко левые, но уж очень иногда перегибают. Правые вообще как будто ненавидят Америку. Они все чокнутые. Вопрос же не в том, какая у человека психическая болезнь. Важно, что он нездоровый. Смотри, Алло. Слушайте, спамеры, друзья, просто одолевают. Да, я всегда говорил, что нет глупых евреев. Но тут я не соглашусь. Конечно, не соглашусь. Но, глядя на Соловьева, я начинаю сомневаться. Вы как думаете, дядя Миша? Нет, он очень умный. Вы чего? Он очень умный. Его работа состоит в том, чтобы одурачивать козлов всяких, идиотов. Вот. Он исключительно умный. Что вы? Это интеллектуальный человек. Высокоинтеллектуальный человек. Такая, да? Да. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, пожалуйста, это та же, как Познер, например, да? Это тоже очень высокоинтеллектуальный человек. Он проходимец, он лжец, он мерзавец. Он так, но они очень заковыристо лгут. Но если Соловьев, ложь Соловьева рассчитана так на уже совсем отмороженное быдло, то ложь Познера, она рассчитана на людей, которые с понтом мыслящие. Знаете, с понтом мыслящие. Вот, поэтому они все очень хорошо соображают. И вот это вот, как ее там, это с армянской фамилией, тоже из Арте, вот эта вот женщина, она тоже, они все очень интеллектуальные. На таких позициях дурачков нет. Вы что? Дядь Миша, правда, что в еврейских семьях глава семьи всегда женщина? Не то, чтоб я против этого, но хотелось бы узнать правду от вас и ваше мнение об этом. Домашние дела на женщины. Ну, традиционно, да, но мужчина идет и зарабатывает, а женщина сидит дома, у нее там 10 детей, и она, естественно, занимается хозяйством. Ну, вот, допустим, еще уровня, например, вот моя бабушка, моя собственная бабушка была 10-м ребенком в семье. Она рождение 1899 года. Она была 10-м ребенком в семье. У них уже было двое. Там, в 20-е годы, да, у них было двое детей. Но традиция была такая, что домом руководит мать. Ну, как, конечно, она все вопросы решает. И все такое. Другое дело, что есть, как бы сказать, масса хохмочек на тему там, еврейской женщины. Там, да, говорит, вот в чем разница между там, террористом и еврейской мамой? Да, значит, говорит, а с террористом можно договориться, понимаете? То есть, есть такое вот, или там... или там, допустим, мама кричит в окно, говорит, Моня, иди домой. И он говорит, я замерз? Она говорит, нет, ты хочешь кушать. Ну, то есть, есть такое. А я вам другое расскажу. Значит, вообще, есть еще много шуток на тему такой сакральной связи еврейского мальчика и его мамы. Например, вот приходит это самое, приходит молодой парень, приходит в синагогу к раввину и говорит, Ребе, я вот женился 3 месяца назад. Тот говорит, да я помню же, у нас же в синагоге. Ну да, да, говорит, что-то не так. Он говорит, нет, но все так. Но, понимаете, вот эта интимная жизнь, вот эта часть, как-то не, ну как-то я большего ожидал. Тот говорит, ну хорошо, а как это происходит у вас? Тот говорит, ну как, я не знаю, она на левом боку, я на левом боку, и так оно как-то происходит. Ну, тот говорит, ну послушай, говорит, если так оставить, то ничего же не изменится, давай перевернитесь, ты на правый бок, и она на правый бок, и попробуйте на правом боку. Говорит, Ребе, что вы такое говорите, лицом к маме? Вот, поэтому шуток таких очень много. Шуток таких очень много, но, безусловно, еврейская женщина, она, как правило, не обладает какой-то покорностью. Она активная. Активная. Она может быть правой или неправой, или что-то, но, в общем-то, она, как правило, активная. Не обязательно. Не обязательно. Ну, есть какая-то активность. Поэтому от нее много инициатив там может исходить. Но у нас, например, со Светой так заведено, что какие-то вещи я за старшего и какие-то вещи она. То есть я не пытаюсь влезть в ее экспертизу, я ей доверяю. А она знает, что вот я что-то делаю, и она особо туда не лезет. Хотя лезет, конечно, лезет. Но уважает, так сказать, то, что я, ну, как бы доверяет тоже. Хотя, конечно, лезет, друзья, лезет, лезет. Да, Томми ростом под стать хозяину. Ну да ладно. Он средненький такой совсем. Знаете, какие бугаи ходят там на этих площадках. Там. Вот наш Томик, он 35 фунтов. А там есть такие по 120, по 150 фунтов собаки. Представляете, там 5 таких Томиков, как наш. Привет еще раз. Лечат ли в Штатах аллергию на кошек? Может, вы знаете как? Я не знаю, не сталкивался никогда, но, насколько я понимаю, из общих соображений, что аллергию лечат тем, что не то, что конкретно с кошками связано, а как-то просто снижают вот эту реакцию аллергическую, да, то есть какие-то есть механизмы, которые срабатывают и как-то вот с ними работают. Мое понимание такое. Там антиаллергены какие-то принимают. И человек... Сейчас, например, пыльца. Вот я часто вижу там в компьютере у меня постоянно там какие-то там новости выходят, там есть окошечко маленькое, и там вот пишут, там сегодня там пыльца там на опасном уровне. Понимаете? То есть есть люди, у которых реакция аллергическая на пыльцу. А вот собаки, например, вот про кошек я не знаю, но собаки, вот сейчас очень популярны стали вот эти дудлы, именно потому, что в силу вот этой пуделиности они не линяют. С них шерсть не падает, ничего такого не происходит. С него даже не вычешешь особо. Вот. И люди, у которых аллергия, которые хотят собачку, вот они берут, ну, либо просто пуделечка, либо вот такого дудла, веселого, ласкового, значит, лизуна, там, и вот такого плана. Про кошек, не знаю, я не кошатник. Я, собственно, и не собачник особо, но так. В православии есть отлучение от церкви. Есть ли что-то подобное у иудеев по отношению к таким персонажам, как Соловьев и ему подобным? Ну, это люди не религиозные, что там говорить. Есть ли вообще у евреев отлучение от церкви? Я даже не знаю. Я ведь не то, чтобы там какой-то знаток иудаизма, то есть совсем даже нет. Ну, может, я не удивлюсь, если есть. Я никогда не слышал, чтобы кого-то отлучили. Есть ли отлучение? Даже я не могу сказать. Ей-богу. Вот тут я с нашим Байденом, значит, он католик. Причем он такой практикующий католик. Он по-настоящему. Не то, что там для фотографии из Библии встал там где-нибудь на углу. А так он действительно практикующий католик. И там... Где-то ему там отказали, я не помню где, в какой-то церкви, ну, в каком-то храме, ему отказали, вот это называется communion, я не знаю, как это перевести правильно, причащение, исповедание, я не знаю, честно, совершенно не знаком с процедурами, но вот ему отказали за то, что он поддерживает аборты, вот ему там отказали, но это не то, что его от церкви отлучили. Церкви. Я не знаю. Я могу ошибаться, но в целом у еврея и у иудея у него более упрощенное такое отношение вот к этому, ко всему. То есть еврею не обязательно в храм ходить, чтобы там помолиться, понимаете, или там приобщиться. То есть вот это... У нас прямое общение, у нас, как бы сказать, local call, да, это не long distance, там, не international, вот оно тут все, то есть ты можешь ходить и разговаривать с Богом. Если вы смотрели, например, не Тевье Молочник, а по мотивам Тевье Молочник, Fiddler on the Roof, да, скрипач на крыше. И вот этот Тевье, он ходит, и он постоянно с Богом разговаривает. Там он говорит, да, говорит, я знаю, говорит, я, да, мы избранный народ, я, говорит, но, говорит, вот для этого ты, почему бы тебе не избрать кого-нибудь еще? Там вот для такого, понимаете? То есть он постоянно с ним разговаривает. Ему не обязательно ходить в церковь, там, не в церковь, в храм, там, в синагогу. И там, и так. Он, конечно, ходит в синагогу, просто потому что это как бы клубное такое заведение, там все свои, там. Это важно, ты часть комьюнити, понимаете? Для того, чтобы быть частью комьюнити, ты туда ходишь. Но чтобы вот так пообщаться, это не обязательно. Хотя, безусловно, есть какие-то процедуры, где там должно собраться там 10 человек, да, например, и там помолиться вместе. То есть молитва коллективная и молитва там индивидуальная, это не одно и то же с точки зрения доступа, так сказать. Безусловно, там есть свои какие-то фишки. Ну, я просто не в состоянии сказать ничего грамотно. Наверное, есть люди, которые вам скажут более подробно здесь у нас в стриме. Вот. Соловьева нельзя отлучить от церкви, Троцкого нельзя отлучить от церкви, понимаете? Они не верующие, они там, может быть, в паспорте у них написано еврей. Там, если ему сделать генетический тест, то там скажут, что у них там 99,5% ашкенази, там, да, это белые европейские евреи. Но в этом смысле они евреи, но в том смысле, что они там как-то, я не знаю, в церковь ходят, Богу молятся, что их есть от чего отлучить. Их отлучить не от чего. Их отлучить можно только от кормушки. От церкви-то как? Вы бы советовали покупать в Sunny Isles апартаменты сейчас? Или с таким климатом там все билдинги на береговой линии затопит скоро? Ну, насчет затопит скоро, я абсолютно не беспокоился бы, то есть ничего там никто никогда не затопит. Что касается на первой линии билдинги, мне там не понравилось из-за влажности, из-за того, что окна все время заляпаны этой солью, которая в этом ветре там и так далее, и так далее. Но, ну там хорошо, место хорошее. То есть, понимаете, одно дело, ты приехал на неделю, и тебе хочется вид на океан, а другое дело, ты просто живешь там где-то, да? И, может быть, не обязательно с видом на океан, может быть, там не первая линия, даже не обязательно вторая. Вот, а может быть, там, я не знаю, посмотреть. Но Sunny Isles и Hallandale Beach это два более-менее приличных места в Майами, где действительно приятно находиться. Потому что в целом Майами это помойка редкостная. Ну, просто жуть. В целом. Вот. А это два приличных пятачка. И я не удивляюсь, что там много народу наших соотечественников, потому что селиться в помойке там как-то у нас не принято. Смотреть знакомые фильмы на инглише и слушать музыку. Совет, как язык учить. Ну, кому-то подойдет, безусловно. Расскажите о военной кафедре в ваше время. Это смешно. Учили чему-нибудь или все сразу понимали, что это законный способ не служить срочную, а знания не пригодятся? Значит, во-первых, это не было способом не служить срочную, потому что каждый выпуск какое-то количество людей мобилизовывали. Это же военная, понимаете, что такое связист? Это военная специальность. У нас даже девочки военнообязанные были. Ходили на военную кафедру, и когда заканчивали, им там лейтенантские погоны вешали. Даже девчонкам. Вот. Поэтому все время призывали куда-то. Да, то есть, ну, конечно, ты уже не рядовым служишь, ты уже там офицером служишь, но тем не менее. Значит, теперь военная кафедра. Ну, как сказать, там, безусловно, чему-нибудь учили. Это занимало один день в неделю. Вот, допустим, мы учимся, я уже не помню, 5 дней в неделю или 6 дней с субботами, я уже не помню, честно, наверное, 5, наверное, все-таки 5 дней в неделю. Вот, один день в неделю, один из 5 дней в неделю у нас военная кафедра. Я просто помню время, когда еще в школу по субботам ходили, я еще это помню, может, и, наверное, в институт уже нет. Значит, один день в неделю, на весь день, вот так к 8 утра приходишь и до, ну, может, не к 8, к 8:30, может быть, я сейчас не помню, когда у нас начинали занятия. С утречка и так часов до, например, 4, там, до 5, что довольно много. Вот. Но поскольку это институт связи, то в основном там разбирались какие-то, ну, какое-то оборудование. У нас был факультет автоматической электросвязи, то есть мы не были радистами или там кем-то вот такими вот чуваками, да, значит, соответственно, мы изучали, я даже коммутатор помню, знаете, так с этими штекерами там, да, вот коммутатор на 20 номеров там или на 24, я сейчас не помню, вот, значит, какой-то коммутатор, какие-то, не, ну, там было более-менее приличное оборудование, многоканальные связи там с усилителями, с разделением там линии по спектрам там и так далее. То есть, и так это все такое, знаете, такой упаковки военной, так его можно там с 5-го этажа скинуть там и, значит, будет нормально. Был такой, знаете, вот у меня такая шутка была, как с помощью телевизора и секундомера, например, измерить высоту там здания. Телевизора и секундомера. А вот говорят, надо залезть на крышу здания, сбросить оттуда телевизор и засечь, сколько он будет лететь. Понимаете? Да, и там уже дальше уже легко считается. Вот, кто физику в школьную проходил, те знают. Значит, дело в том, что вот факультет, на котором я учился, не в военном смысле, а в гражданском. У нас там было немножко про усилители, там по чуть-чуть, но вообще это не наша специфика. Там был такой факультет отдельно, многоканальной связи. Вот там они этим сильно занимались. А мы так, сбоку припеком. Поэтому, если мы что-то знали про усилители, то мы это подхватили именно на военной кафедре. Вот, то есть, безусловно, там было некоторое содержание. Я был командиром учебного взвода. Ну, потому что девки одни, знаете, там наш взвод, там 25 человек, группа наша, 25 человек, 6 мальчиков. Ну, сначала старосту пытались пристроить командиром взвода, то есть майор наш, значит, там первый год, там строевая такая больше, не техническая подготовка, вот, и майор наш, значит, эту старосту попросил, значит, чтобы она так вот прошла вперед, а потом он ей скомандовал, чтобы она, значит, там поворот назад сделала. И после того, как она сделала поворот назад, он понял, что командиром взвода она быть не может. Вот. После этого попробовали еще несколько человек, и я хорошо сделал поворот назад. Вот. И меня назначили командиром взвода. Ну, плюс я отличник, там, плюс я роста высокого. В общем, такое дело. Майор был пьяница. Все время приходил под датой, уже с утра. Вот. Показушник был дикий. Все время выводил на бумаге какие-то показатели, которых не было. Там, ну, там вообще много смешных есть. На стрельбы какие-то нас тогда водили. У нас, собственно, тир-то был в институте. Там был подвал, и там был оборудован тир. И, а девчонки, знаете, они в этих юбочках коротеньких там. Вот. Им так неожиданно, говорит, заводят тир, говорит, ну, говорит, вот вам там по ружу. Из калашей стреляли. И говорят, и вот, значит, там ложитесь на маты такие, с этих матов. И еще сзади ходит майор. Ходит, ну, если не спереди же ему ходить, где пальба идет. Ходит сзади. Они ему говорят, товарищ майор, вы, говорит, не смотрите на нас. У нас юбки короткие. Вот. И, значит, он говорит, да какие у меня ваши юбки? Говорит, да стреляй вон тебе туда, там, юбки, понимаешь, у них. Вот, так что, да, а уже дальше стали более серьезные вещи, технические вещи пошли. Как сейчас помню, был у нас такой подполковник Сигель, вот, он, они все смешные были, вот эти военные наши, эти офицеры, которые на военной кафедре, они вообще забавные были мужики, так как-то все не по-настоящему было. Ну так, да, в общем, воспоминания хорошие. Мы ходили в таких офицерских рубашечках с галстучком зеленым, знаете, как положено. А уже снизу там, что придется. С военной кафедры могли легко отправить стричься. У нас через дорогу была, от военной кафедры была парикмахерская на улице 2-й Синичкиной. И вот у нас могли туда на эту Синичку послать постричься. Если так они посмотрят, говорят, нет, говорит, что-то оброс давай, говорит. Да. У кого впервые появилась идея объединиться вам с Олесей? Она очень разнообразила ваш канал. Да я ни с кем не объединял. Ну, соседка просто. Ну, понимаете, вот она... Я иду, смотрю, там какие-то люди, это... Сидят две девчонки, по-русски разговаривают. Я говорю, девки, говорю, вы чьи? Они говорят, вот мы тут сняли. Я говорю, ой, соседки... И тут же их заснял. Ну, я всегда с камерой хожу. Тут же их заснял. Ну, и плюс Олеся, она такая общительная. Вот. И Олеся уже договорилась с кампусом. Не со мной, а с кампусом. Вот у нее за стенкой. Вот. Что она будет им помогать продвигать и канал на Инстаграме. Там ничего не было. Там был канал 200 в октябре, когда она занялась Инстаграм-каналом школы. Там было 200 человек. То есть я его завел когда-то, и там, может быть, случайным образом каким-то кто-то подписывался. Но там было 200 подписчиков. А сейчас там, по-моему, 1800 за вот там эти 8 месяцев. Ну, то есть она как-то... Плюс она какие-то мероприятия делает. Плюс иногда у нее арендуют помещение для того, чтобы там провести урок. Так... Ну вот по расписанию, да, бывает нужно две группы, раз у нее посадили там 7-8 человек и так далее. То есть это очень удобное такое соседство. Вот. Мы не то что объединились, но мы так как бы дружим. Если встретились бы с Байденом лицом к лицу, то пожали бы ему руку. Пожал бы руку, почему? А почему нет? Я бы и Трампа пожал. Почему руку человеку не пожать? Вот странно даже. Что бы вы ему в целом сказали? В целом. Ну, учитывая, что ему до меня дела нет, и как бы я никакого влияния на Байдена оказать не могу, равно как и он на меня. Да, то есть мы как бы такие независимо проплывающие мимо друг друга корабли. Поэтому, ну, что я ему скажу, там, я там, не болей, мужик, держись там. Вот. Я не знаю, что сказать. Так. Я уже в IT работаю. Вот. Переезд в Кремниевую долину, Сан-Хосе, с Мидвеста поможет в развитии карьеры? О, такой вопрос. Поможет ли в развитии карьеры? Там еще интереснее жить. Разные мероприятия компаний. Ну, конечно, веселух тут есть, но здесь просто дороже все. Поэтому жилье, в частности, дороже. Поэтому смотрите с точки зрения карьеры. Ну, здесь много разных компаний. Я надеюсь, что так потихонечку они будут возвращаться в офисы. И уже так особо на удаленку-то не очень устроишься. Вот у нас сейчас Светлана сдает жилье там. Муж и жена из Индии по студенческой визе. Закончили какой-то университет, не знаю какой. Им дали офер в Google обоим. Со студенческой визой. Одному положили 170, а ей, и мальчику 170, а ей 195. Представляете? И вот они приехали, сняли, ну, пытаются снять жилье. Вот, наверное, у нас с ним, вот я не знаю. Я этой частью не занимаюсь, я просто смотрю вот то, что Света рассказывает. Им пришлось сюда приехать. Они не остались там, где они были, там, учились в университете. Они вынуждены были сюда приехать. Такая история. Поэтому даже если ты ходишь на работу там два раза в неделю или даже один вдруг, не налетаешься на самолетах-то, правильно? Раз в неделю туда-сюда. Поэтому географически здесь, конечно, очень удобно. Очень удобно. Каббала и христианство одинаково трактуют потустороннюю жизнь? Это вопрос такой. Ну нет, конечно. То есть, если есть какие-то элементы, возможно, но в общем и в целом как бы разные совсем подходы. Как вы думаете, кто будет следующим президентом Америки? Просто скажите ваше мнение, я не могу. В том смысле, что кого бы я ни назвал, вероятность того, что это произойдет, она, так сказать, близка к нулю. Не знаю. Слишком много времени впереди, слишком много неопределенностей. Мы не знаем, какие кандидаты, мы не знаем, какая ситуация экономическая, политическая, военная, хрен знает какая. В этом фишка, понимаете, вот. Вы можете спросить, кто будет президентом России, там, допустим, в ближайшие 100 лет, если считать, что Путин все это время будет жив. Ну и все, и понимаете, вот, а так, что, вот, а у нас тоже неизвестно, будет ли Байден жив, например. Мне 46 лет, давно на вас подписался, смотрю каждое ваше видео, как же мне по душе ваша философия жизни, дай бог вам долгих лет жизни, с уважением к вам. Сергей, я хочу сказать, что 46 лет, это меня еще не так удивляет. Ну, в конце концов, у меня дочери 43, да? И я примерно понимаю, так сказать, вот я вижу ее друзей, я вижу, где наши поколения, как бы они так сходятся, расходятся. Но нас смотрят там 12-летние, понимаете? И вот тут я уже совсем офигеваю и спрашиваю себя, что же 12-летний, или там бывает, что и 10 лет смотрят, ну, с родителями могут смотреть там, или что. Я думаю, но этот-то что, вот что же такое вот между нами, понимаете, тоже, значит, есть какое-то движение энергии, понимаете? Только недавно нашла для себя Арестовича. Что вы о нем думаете? Ну, смотрите, он, как сказать, его люди любят, да, смотрят. Вот этот канал Фейгина, который там еще пару месяцев назад там было, может, там 700 тысяч подписчиков, а сейчас у него уже 1,5 миллиона. И все эти вот, вся эта движуха, она на Арестовича. То есть, если бы не было Арестовича, у него было бы не 700, а 750. Понимаете, а с Арестовичем у него, значит, уже там за 1,5 миллиона. Поэтому он популярный, да? Посмотрите, сколько народу смотрит. Но вот не прямо в стриме, там в стриме, может быть, у него там 400 тысяч. Хотя и до 500 доходило иногда, 400 тысяч. А это когда ничего не происходит. Представьте себе, сколько народу придет послушать, когда начнет что-то сейчас происходить. Вот. И, но проходит там день-два, и там 1,5 миллиона просмотров. И это Арестович. 1,5 миллиона просмотров. Поэтому он делает как бы хорошо то, что он делает. Я бы ему, конечно, микрофон поменял, но так в целом хорошо. Так он и матерком может, хотя они оба там матерком могут. Так что, я не знаю, и парочка такая неплохая там с Фейгиным они. Такие два мужичка интересно. Я с удовольствием смотрю. Только иногда бывает, что разобрать не могу, что он говорит. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы в страховании. Как это устроено в Америке, как искали клиентов. Вы знаете, поиск клиентов не был проблемой, ну, совсем. То есть, всегда есть, всегда постоянно есть люди, у которых проблемы со страховкой, они в поиске, они звонят, они что-то спрашивают и так далее. Это абсолютно нет никакой проблемы. Проходит, ну, может быть, первый клиент, там, первые, там, я не знаю, несколько клиентов. Проходит года два, полтора-два года, и вы снимаете все объявления, вы уже завалены бизнесом так, что вы не в состоянии его обработать. И когда вы хотите там больше, тогда нужно как большее помещение, посадить в него больше человек, там, которые работают в офисе и так далее, и так далее. То есть уже начинается такой другой уровень совсем. Но в страховании в целом большая часть работы – это обслуживание. Да? То есть вы подписали кого-то там на страховку автомобиля, дома, там еще что-то, а он вам звонит, он там где-то стукнулся, звонит, хочет цену пониже, звонит, вопрос какой-то возник, там ребенок подрос, надо куда-то включать, значит, он звонит и так далее. Очень-очень-очень много всего, очень много сервиса. Поэтому я бы сказал так, норма прибыли довольно низкая. Если вы хотите хорошо зарабатывать в страховании, вы должны быть хорошим предпринимателем, который организует это агентство ваше, это брокеридж, таким образом, что там есть довольно много народу, которые специализируются, которые серьезно разбираются в своем деле. И так вот потихонечку, это не быстро произойдет, вы так потихонечку построите какой-то такой вот бизнес. Вот. Это не простой бизнес, и это не такой, я бы сказал, не такой денежный бизнес, в общем-то, как очень-очень-очень многие другие. Так, сейчас я подскочу одну секунду. Так, Томик, сидишь тут. Света. Так, опа, не нашел я Светлану, друзья, не нашел. Итак, значит, позавчера подписала офер на постоянную работу с компанией, где работала год по контракту. Спасибо, Михаил, за работу мечты. Да, а вот девушка, друзья, которая вот сейчас пишет, она метала бисер, друзья, метала бисер. Она из бисера делала такие красивые цветы, можно сказать, скульптуры, за что ей и выдали грин-карту. Говорят, у нас в Америке таких бисерометателей ни хрена нет. И вот дали ей грин-карту, она пометала бисер по Америке тоже. Что-то, не знаю, и потом так вот плюнула на все и решила тестировать программное обеспечение. Да, так что вот ей теперь дали постоянную работу. Это вы фактически только жить начинаете в профессии. У вас еще много-много впереди. Да, ну что же, молодец, молодец, поздравляю. Так, вы рассказывали, что правительство хотело отменить квоты, очередь на грин-карты из Индии и других. Чем все закончилось? А ничем. Это не правительство хотело отменить, это должен делать Конгресс. И Конгресс хотел принять такой закон, который так в итоге где-то и похерился. Причем там смешно было, что должны были принять его, как бы сказать, без голосования по, как называется, единогласному согласию, unanimous consent. И там кто-то один возражал, то есть надо было просто поставить на голосование, и тогда этот один бы уже никакого влияния не оказал. Но они так его и не поставили, и так эта мера и не прошла, когда, казалось бы, вот уже вообще там делать нечего. И вот это бардак, видите, живем в такой стране интересной. Вы рассказывали, да, рассказывал, да. На этой неделе, это продолжается история с метанием бисера, на этой неделе впервые встретились с коллегой вживую, он из Сан-Хосе. Оказалось, что он тоже бывший выпускник Портнов Computer School более 10 лет назад. Вот видите, друзья, вот оно как, вот оно как. Почему у Путина не получилось захватить Киев и провести парад, как думаете? Неужели украинский народ настолько героически себя проявил? Ну, многие удивлялись, думали там 3-4 дня и все. Вот, а смотришь и нет. Ну, как бы они-то думали, что будет, как в Крыму, понимаете, у них такая, ну, только больше территория. То есть, почему-то они считали, что это как Крым все. Вот, а оказалось нет. Вот поэтому так все и получилось. Мы из Севастополя хотим с семьей уехать в Канаду по программе для украинцев. Английский язык пока слабый. Страшно, что не адаптируемся. Но оставаться и не попробовать тоже страшно. Как быть? Пробовать. Ну, точнее, я не люблю слово пробовать. Едешь и делаешь. Вот не надо пробовать ничего. Просто едешь и делаешь. Нет такого пробовать. Пробовать это значит, да-да, нет-нет, нет, так вернусь. Вот это мне не нравится. Это плохая, как сказать, затравка плохая. Едешь и все. А что там адаптироваться-то? Все адаптировались, а вы нет. Вот действительно, блин. Что это у вас так-то вот какая-то... Чем вы такие особенные, чтобы вы не могли адаптироваться? В связи с нынешними событиями я переосмысливаю многие моменты. Так. Оказывается, понятие «родина» мне чуждо. Нормально ли это? Ну, родина – это место, где человек родился. Поэтому оно не вы можете по-разному, так сказать, ощущать связь с этим местом, понимаете? Она есть. Вот есть некоторая связь такая, космическая, можно сказать. Вот. Но кто-то к этому больше так... Мы разного типа люди, вот, как бы сказать, с разными приоритетами, с разными механизмами и так далее. Вот мы как-то со Светланой изучали вот эту векторную психологию. Ну, психология сложно назвать. Ну, допустим, пусть будет психология. Вот эту векторную психологию. И вот там есть люди, вот эти, анальный вектор там коричневый. Значит, и вот они прямо, вот они, вот это для них. Вот они привязаны к месту, они такие консервативные, они не любят перемен. Они все вот так, понимаете, там, вот как это сказать, вот так вот, чтобы стабильненько, вот так, чтобы никуда не дергать. А есть люди, которые наоборот, они понеслись там, вообще ничего не держат, и, там, побежали. Разные люди, ну, что же, нормально, конечно, нормально, почему нет, нормально. Привет вам от Романа, Наташа и Слады. Из Северной Каролины перед Новым годом были у вас в гостях. Во как. Привет. И так, а что? Что-то... Просто привет. Хорошо, так. Дядь Миша, а что дает магнитная подвеска у вас на шее? Ну, подвеска. Дает чисто так для здоровья моего личного. Дает, что у меня нос дышит. У меня с детства, знаете, вот одна ноздря всегда дышала. Либо та, либо другая. И мама меня к врачу отвела лет в 12. И врач сказал, что там какая-то перегородка какая-то кривая. Там, я не знаю, что надо, можно прооперировать, а можно и не трогать. И я так вот и живу с той перегородкой до сих пор. Я, кстати, встречал много людей, у которых та же самая вот проблема с перегородкой, я не знаю. Но когда вот я с этой штучкой стал ходить, то у меня вот это снялась проблема. Я дышу одинаково обеими ноздрями. У меня был паренек один на канале из Хабаровска, по-моему, или Владивостока, из Хабаровска. Значит, я как-то рассказывал про эту штучку, компанию Никин, которая делает эти вот биомагниты там. И он купил себе такую, значит, цепочечку. Причем это магнит, друзья. Он, это же не то, что вы химикат какой-то выпили, понимаете? И то неизвестно, чем закончится. А это магнит, это среда. Вот мы живем на Земле. Земля – это большой магнит. А если посмотреть, как линии магнитного поля там ходят по планете, вот в разных ее местах, там вообще, вы не представляете, какое там разнообразие, сколько там всего. Вот отошел сюда, отошел туда, и вот даже по дому, по-моему, пройтись, там есть несколько мест, где потоки там сверху вниз, снизу вверх, там и так далее, очень чувствуется. И вот, значит, ну если начнешь так наблюдать, то к чему я рассказываю? Что это как бы часть среды, в которой ты живешь, так сказать, планета Земля. И вот магнитная подвеска, да. И он в Хабаровске. И он, значит, у него тоже было с носом, вот он купил. И дальше он говорит так, значит, через несколько месяцев он там мне написал, говорит, знаете, что получилось? Нос у меня лучше не стал. Но, сказал он, если раньше я за зиму раза три болел, то вот простужался, то вот в эту зиму ни разу. Ну, что я могу сказать? Ну, вот у... Это индивидуально как-то проявляется. Дайте женщины контакты Корифана. Я это и сделал. Кто из их тусовки ездил в Мексику, забирал беженцев? Я именно так и поступил. Здравствуй, дядь Миша. Вы когда-нибудь видели волнистые заборы? Сегодня узнал, что такие существуют. Волнистые заборы. Ну, в каком смысле волнистые? Из волн, что ли. Забор может быть любой формы, я не знаю. Там шифером каким-нибудь там. Вместо крыши там на забор поставил, и будет вот такой забор. Есть у вас физическая школа кампус в США? Да, вот тут, в городе Сунивел. В том же здании, где я вот сижу в своем офисе. Вы можете пойти на сайт portnov.net, и там будет вот адрес вот моего офиса в этом здании. Там рядом школа. Вот там есть Олеся. У нее номер 182, а школа, кампус, 181. А там, где я сижу, 132. Вот мы все в одном здании. Здравствуйте из Украины. Здравствуйте. Добрый вечер. Может, у вас есть какая-то информация по невыданным визам DV-2022? Нет, ничего не слышал в последнее время. Правда, что в 2022 году будет положительное решение? Я не знаю. Я знаю, что есть какой-то там судебный процесс, который идет. И чем он там закончился, там я не знаю. По-моему, люди, которым даже вроде бы должны были выдать, им все равно еще не выдали. А вот была еще такая мулька, чтобы вот те визы, которые вообще не выдались, ну, количество виз, допустим, там 20 тысяч виз не использованы, передать их там на следующий год куда-нибудь. Вот такие разговоры тоже были, но ни к чему не привели. У вас футболочка сегодня однотонная. Да, есть такое. А обычно пестрая. Чего это вы? Я вам расскажу. Они у меня после стирки лежат стопочкой вот так. Я захожу в шкаф и беру сверху. Будет пестрая, значит пестрая. Будет однотонная, значит будет однотонная. Вот так я прямо беру. Вот у меня мешок принесли, такой здоровенный мешок вот такой из пастерушки. Я сдавал вот у вас на глазах. Вот такой мешок. Сейчас я возьму мешок и начну там выкладывать носки сюда, в один ящик там трусы, там в другой ящик там майки. Вот. А вот такие вот, у меня тут такое хранилище, у меня много их там, я думаю, там может пара сотен. Вот. Я их там так вот такими стопорями кладу, значит, и потом потихонечку сверху вниз, как она стопочка движется. Бывает ситуация, когда я думаю, надо бы сегодня вот такое что-нибудь. Такое тоже бывает. Ну, как какое-то событие, не знаю. Ну, так взял, надел маечку. Могу вот так взять, написать на ней слово из трех букв. Там, да, там, мир. Ну, пожалуйста. Да. Привет от украинцев из Великобритании. Вот. Видите как? Где только нет украинцев. Так, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти школу для поступления и переезда в США? 12 лет. Если что, слышали про это, расскажите, пожалуйста. Я даже представить себе не могу, что можно найти школу и переехать в США. Это если человеку 12 лет, соответственно, у него есть родители, мама и папа. Соответственно, родители могут, переезжая в США, взять его с собой. Это да. Отправить просто поучиться. Есть такие программы обмена школьниками. Обычно это происходит на уровне школ, а не родителей там конкретно. Одни родители послали ребенка другим родителям. Хотя, может быть, и такое возможно, я не знаю. Но переезд это... В 12 лет человек не в состоянии переехать, он юридически как бы не распоряжается собой, даже я с трудом представляю. Приветствую вас из солнечного Солт-Лейк-Сити, друзья, город соленого озера. Сейчас отработаю на заводе 13 часов, а потом домой пиво пить и смотреть на камин, как бедолага. Послушайте, а вы пейте пиво и смотрите на камин, как человек, у которого жизнь удалась. Почему надо как бедолага-то смотреть? Чего я даже не понимаю. Если спамеры одолевают, нужно включить функцию нежелательных звонков. Не, они не то что одолевают. Вдруг сегодня что-то странно так. Нет, особо не одолевают. Напомните, пожалуйста, название фирмы, которая продает вещи с магнитами. Никкен. 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 Да. Обожаю анекдоты. Так при случае обязательно. Жена просит собаку. А я не хочу с собакой гулять, заниматься и прочее. Что делать? Тут есть одна фишечка, которую надо понимать. Жена просит собаку. Вы ей говорите... Но поскольку я с собакой гулять заниматься не хочу, если ты берешь собаку, ты берешь ее себе. И вот тут, я вам скажу, проблема. Потому что как только собака появится, она будет на вас. Ну уж, во всяком случае, не только на жене. Так что вот не поддавайтесь. Но, в принципе, я вам хочу сказать, что собака это классно, это хорошо. Я вот тоже не очень люблю вставать в 8 утра. Знаете, я раньше мог и до 9 спокойно поспать. А тут сейчас в 8 я уже встаю, там бегу и с этой собачкой прогуляться. С другой стороны, я вам скажу, так классно с утра прогуляться. Вот, и если бы не собачка, я бы там дрых, а так вот погулять могу пойти. То есть в этом есть какая-то, ну, позитивная такая сторона. Плюс это живое существо. Это существо живое, оно вас любит. Оно вас облизать норовит, оно у вас там в ногах путается, оно там вот, вы садитесь, оно там пристроится у вас в ногах, понимаете, или там заберется к вам на диван и мордой тыкается, и так вот, это трогательно очень. Ну, не, ну, конечно, это не каждому удобно, комфортно, это возникает вопрос, допустим, если поехать куда-то, куда девать собачку, правильно? Вот, если просто пойти погулять, то... Ну, допустим, не всегда с собакой удается. Иногда нужно просто пойти с кем-то или что-то. Всякое бывает. Как Томик ладит с детками и кошками? С детками хорошо. Он вообще такой, знаете, больше к нам тяготеет. Он с собаками гуляет. кошками, он может хвостиком помахать, но так ни в контакты не вступает. А тут у нас белка у соседа живет. Он все время, проходя мимо соседа, туда к нему строго заскакивает на участок, смотрит по сторонам, где белка, и потом мы идем дальше. Значит, что еще? А белка наглая, она, как его увидит, залезет на дерево и там хрумтит чем-нибудь. Вот его, так сказать, возмущая. Вроде не охотничья собака совершенно, а тоже так, ну, ладит с детками, кошками. Он хорошо ладит, но он как бы привык, вот уже мы его приучили, чтобы не приставать никому. Если детки, например, начинают его там гладить, там ласкать, там его почесывать, есть такие детки, прямо накидываются на собачку где-нибудь на улице, на площадке или что-то, прямо ходят, и вокруг них там 5 собак, и они их всех гладят. Есть очень такие собаколюбивые дети. Он очень хорошо, очень хорошо. Не, ну он же не кусается, не лает, не, как бы, ничего не делает. Европейцы идут к успеху, платят миллиарды за газ, сохраняют накопления россиян внутри РФ и пытаются сохранить лицо Путину, поставляют 3 боевых машины Украине, к успеху идут. Я понимаю, что это ваша, так сказать, ирония. И хочу вам заметить, что ведь вам на европейцев вообще насрать. Понимаете, да? Это они вам обязаны. Вот, с вашей точки зрения. А что с ними будет, вам вообще насрать. Ну и, соответственно, то есть они гораздо гуманнее к вам относятся. И мне насрать. Они идут на большие жертвы, они теряют очень много денег. Там у них, помимо газа, у них еще и нефть тоже, и бензин дорогой, и так далее, и так далее. У них там... Они на свою голову набрали кучу проблем. Но это же их проблемы. Вы-то тут ни при чем, правильно? Вот. Поэтому, ну, молодец. Молодец. Вам всем вам обязаны, конечно. Ну, не спасибо же им сказать, правильно? Ну, разве можете им сказать спасибо? Ну, за то, что они делают. Там, дядь Миша, а вы против или за аборты? В РФ детей часто выкидывают в мусорки. У вас тоже в США такое дело? Нет, ну подождите. Выкидывание ребенка в мусорку – это уголовное преступление. И это уже рожденный ребенок. Это не ребенок, когда мы говорим про аборт или там не аборт. Значит, поэтому женщина, которая выкидывает ребенка в мусорку, когда-то могла сделать аборт. В России же не запрещены аборты. Против аборты, за аборты. Ну, я считаю, что тут как бы с одной стороны, это вопрос как бы человека, женщин, которая решает для себя этот вопрос. А второй момент, есть государственное регулирование, должно быть государственное регулирование, которое не позволяет вот эту свободу, так сказать, чтобы она перерастала, свободу выбора, рожать, не рожать, чтобы она не перерастала в убийство живого человека, потому что он уже живой, да, еще и до родов тоже. То есть, скажем, да, за день до родов он тоже живой, и за месяц до родов это тоже живой человек, у него бьется сердце. Понимаете, он может, если он вдруг неожиданно там родится, там на 8-м месяце или даже на 7-м, он родится, и его там откачают, и он будет потом жить, взрослый человек, станет взрослым человеком и так далее. То есть, это живой человек настоящий, нельзя же убивать человека. Поэтому законы и, ну, там, органы, которые там соблюдают и так далее, должны регулировать вот эту часть. Но то, что на достаточно ранней стадии, когда не происходит убийство, а просто что-то еще происходит, ну, это выбор человека, ну, что делать. Я не вижу в этом какой-то уже такой прям большой проблемы. Лично я. Вы помните свой первый стрим? Нет. Когда это было... Это было лет 5-6 назад. Волновались ли? Ну, обычно, когда первый раз что-то делаешь, ты больше волнуешься, получится, не получится, как оно запишется, будет ли звук. Такого плана беспокойство. Я же не то, что вот пока не начал стримить, там боялся с человеком на улице заговорить. Да? То есть я же все-таки преподаю с 16 лет. То есть я уже 50 лет преподаю, кстати. Офига себе. Вот будет в сентябре будет 50 лет, как я преподаю. И поэтому... Ой, ну ничего такого там уж. Ты больше волнуешься не по содержанию там или почему-то, а больше вот как бы технически, поскольку ты технически еще не привык это делать, то может что-нибудь там не сработать. Всем привет, наконец-то попал на живой стрим. Сегодня у нас такой день, друзья, что наконец-то люди попадают на живой стрим, что-то им мешало. У нас в школе в подвале тир был. Стреляли. Средняя школа с 4 по 7 класс с мелкашки. Да, а старшие с Калашникова. Но разбирать и собирать автомат учились с 4 класса. Честно говоря, не помню, с какого класса мы что-то там собирали и разбирали. Был предмет в школе, назывался начальная военная подготовка, НВП. С какого класса, не помню. А это автомат, это мы несчастные собирали и разбирали, и на какие-то сборы ездили. Мы тоже постарше, там в школе тоже. После 9 класса какие-то сборы у нас были. На неделю нас куда-то в какую-то дивизию в палатке отправили. Потом, значит, ну, уже когда в институте, там, да, военная кафедра, вот там уже и собирали, и разбирали, и чистили, и смазывали, и там, и хрен его знает, что только с ним не делали. На... Дядя Миша, бывает так, что Светлана вас вывела из себя, и вы сильно злитесь на нее. Как вы с этим справляетесь? Бывает, что она меня выводит из себя. Это больше моя проблема, чем ее, конечно. Просто я не всегда в состоянии там сдерживаться. Я думаю, что с диабетом тоже связано. Раздражительность повышенная. Сильно злитесь на нее. Я на нее не злюсь вообще никогда. То есть я принимаю, что это так, ну, бывает, но так, чтобы на нее злиться, нет. Нет. Дядь Миша, здравствуйте. Всегда смотрю ваши стримы в записи. Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, чтобы вы долго еще могли радовать нас. То есть из эгоистических соображений советует нам за здоровьем следить. Я буду стараться оправдать доверие. Убрали ли ограничения по выезду с студенческой визой? Можно уже приехать учиться? Я думаю, что да. Почему нет? Учебные заведения работают. Это не то, что там во время пандемии как бы ему некуда ехать было, да, там все в онлайне. Нет, нет, работают. Да, вузы работают. Школы. Кстати, подготовка ГО, это, видимо, гражданская оборона, не прошла дорос. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, наложение разной сложности повязок и жгутов отпечаталось как в камне. Но это, видимо, в школе, да, у вас было? Да, мы тоже противогазы одевали. Что-то куда-то этой фигней занимались, да. Как поступить в университет, хороший колледж, если ребенок закончит школу в Калифорнии на 4-5? Есть ли у вас какие-нибудь контакты адвайзеров, кто правильно направит и поможет? У вас внучки тоже скоро поступать. Есть, безусловно, всякие курсы, там, которые готовят к экзаменам. Это целый, это большущий бизнес вообще. Но я как-то даже не... Я пытаюсь вспомнить, что было с нашей дочерью. Я даже не помню. Я не помню, ходила она на какие-то курсы или нет. Ей-богу, вот я не помню. То есть... Она сдавала свой SAT, после чего, значит, послала документы в несколько университетов. Ее практически всюду взяли. Точнее так, в Стэнфорд ей сказали, что у нее полупроходной балл, и они или позовут, или не позовут. А в Беркли ее взяли уверенно, но без грантов, то есть там надо было платить на всю катушку, или около того. А, например, там в Санта-Крус... ее взяли там с хорошими грантами. То есть, если бы она пошла в Санта-Крус, ей бы там накидали бы там... Она бы меньше заплатила за обучение, но Ну, все равно мы платили. Но, во всяком случае, в Беркли это было серьезно. Вот, мы пошли в Беркли. Про возраст ваших зрителей вас очень приятно слушать, независимо от тематики. Просто расслабляет. Ну, в этом смысле я могу сказать, что мне как-то фотографию прислали, как там, значит, телевизор. На телевизоре я что-то рассказываю, а тут бэбичка такая, месяца 3-4, и бэбичка так еле там головку поднимает, вот она так, и смотрит на меня на телевизоре. Вот так. Увы, многие слушают Арестовича, но все, что он говорит, нужно делить на 10, а лучше на 100. Ну, что вам сказать? У вас какие полномочия? Какой у вас мандат по определению, значит, вот этого знаменателя? На что делить? Ну, говорит и говорит. Какие фильмы? Он же не один говорит. Ну, слушать можно кого угодно. Вот есть, можно вот там этого, как его зовут? Соловьева вот можно слушать. Какие фильмы американские посоветуете для углубления английского языка? Понять не имею, какие вам нравятся смотреть такие. Смотрите. Вообще для языка хорошо смотреть какой-то такой политический контент. Ну, вот, допустим, трансляция там из Сената. Или Сената Соединенных Штатов, или там Палата представителей. Или, например, у нас в Калифорнии. Тут есть по бесплатному телевидению. Постоянно идет, вот, что они там, эти люди, собираются и говорят. Как они так здорово говорят по-английски, так четко, каждое слово, наверное, тренированные. Вот, прямо вот, думаешь, ну, а я вроде и английского совсем не знаю, а каждое слово понятно. Вот, можете так, например. Я много лет не работала, была в декрете. Елена, на вас могут подумать, что вы много лет в декрете были. Так, ну, в декрете была и не работала, а потом с детьми, потом декрет, потом с детьми, потом декрет, потом с детьми. Много лет. Хочу освоить новую профессию в сфере IT. Как думаете, после 35 женщине это возможно? С чего правильно начинать? Какие области этой сферы под силу женщинам? Я бы не напирал на женскую долю. Вот, а просто сказал, значит, во-первых, 35 это шикарный возраст. Ну, просто шикарный. Конечно, время нужно. То есть, если вам 35 и четверо детей требует много внимания, это одна история. Но если просто женщине 35, это вообще атас. Поскольку я на 30 лет старше, я точно знаю. Значит, 35. Ну, девочка, можно сказать. И чего она там, IT. С чего правильно начинать? Наш канал смотрите. Посмотрите курс на русском языке, бесплатный, у нас висит, по тестированию программного обеспечения. Проще, чем это, для входа в IT нету ничего. Но есть одно преимущество большое. Вы войдете в эту профессию с кем-то, вот как я, например, да, кто проверенный, кто там 30 лет занимается тем, чтобы кого-то вводить в эту профессию. Понимаете, то есть вы не просто так там книжку прочитали или, не дай бог, там на каком-то форуме там с матершинниками, значит, пытаетесь понять, что они хотели сказать. Поэтому вот у вас все карты в руках. С чего правильно начинать? Под силу женщин. Значит, срочно прекращаете разговор про женщин, про мужчин и про возраст. И говорите себе, у меня обалденный возраст. Я, как женщина, идеально спозиционирована для работы в тестировании программного обеспечения. Вот, и сейчас пойду, и все бабки мои, и удовольствие от жизни. Все. Вот. А дальше смотрите наш курс на русском языке. Доброго вам дня. Так приятно находиться с вами в одном часовом поясе. А вы где находитесь-то? В этом поясе. США это не просто другая страна, это другая планета. Мы счастливы. Хорошо. Я вас не буду отговаривать. И как бы это большое дело чувствовать себя счастливым. Тем более со мной в одном поясе. Понимаете? Это же вообще как бы особое счастье. Так. Сейчас просматриваю все фильмы с Леонардо Ди Каприо. Ну, вы перерывы делаете, что же, так, нельзя так подряд-то так, ну, с перерывчиком, чтобы уже по-настоящему соскучиться. будут ли США добывать собственную нефть? Меня как-то удивляет ваш вопрос. США уже добывают собственную нефть, и, насколько я понимаю, США, ну, наверное, первая в мире страна по объемам добычи, но даже если не первая, то в тройке. И в этой тройке они там все очень близко друг к другу, там примерно 10 там, да, миллионов этих баррелей в день, примерно вот так. То есть США один из лидеров добычи собственной нефти. Забежал на стрим, сказать спасибо, но не успел начать курс по тестированию, получил работу. Дядь Миша, спасибо. Ну, чё же, не успел начать курс, а уже нашел работу. Это наш путь, это лучше, чем закончил курс, и опять закончил, и снова закончил, и так и не нашел. Понимаете, это как бы совершенно противоположный сценарий, который мы очень поддерживаем. Молодец. Так. А у нас в средней спецшколе была военная кафедра раз в неделю, урок военного перевода и один раз технический перевод устройства самолетов, сигнальных огней и так далее. Это языковая школа у них. Хорошо, видите, как вас учили родину-то любить. Так, все, польза. Джавелины и байрактары перевернули ход войны. Ну, безусловно, какой-то такой свой, так сказать, добавили аромат к этому делу, безусловно. До сих пор термины помню. Многие из наших ребят поступили на иньязы, на переводчиков. О как. Да, чё ж там. Насчет возраста подписчиков. Я нашла ваш канал, когда мне было 19. Нашла. Девочка, значит, окей. Уже 7 лет назад. Сейчас брату 16. Теперь тоже смотрит. Мудрости набирают. Смешные. Ай, так. Да. Всем привет из Сибири. В США всем привет. Добрый вечер. Это как оно? Добрый вечер. Ну, я пытаюсь по-украински. Я хотів поцікавитись вашою думкою. Зараз дуже часто рекламують навчання з зірокодингу. Чи є перспектива в цього направлення? То есть, видит он рекламу курсов по какому-то зірокодинг. То есть, там, чего-то делаешь без того, чтобы программировать. Это было всегда. То есть, всегда были какие-то инструменты, где кодирование было упрятано внутрь, а пользователю предлагалось там какие-то простые операции, значит, выполнять. Я, честно, курсы, когда люди предлагают, это значит, что они хотят заработать на курсах. Значит ли это, что вы с этих курсов что-то будете иметь, я не знаю. Ну вот, как мне знать, будете ли вы что-то иметь? Я не видел ничего такого с точки зрения работы, там, с этим зирокодингом, ничего не видел, не встречал. Не встречал. Пока. Вот у нас тут что-то такое. А в чем проблема кодинга-то? Что-то мозгов-то много не надо. Понимаете? Не надо много мозгов, чтобы там подучить Java или там Python какой-нибудь. Да? Не надо технического образования иметь. Ничего не надо вообще. Там 16-летние пишут и на Java, и на JavaScript, и на Python, и на чем хочешь, там на всех подряд пишут. В 16 лет, в 15-17. Что вы из этого сделали, из этого программирования, как будто было время, знаете, вот водили машину профессионалы, да, то есть человек, который сидел за рулем, был профессиональным водителем. Было время, человек, который сидел за клавиатурой пишущей машинки, был профессиональным переписчиком. Это были люди, которые готовили на курсах, они там не только печатать учились, они там и грамматики, там, чтобы ошибочку заметить, выправить там и так далее, и стенографию заодно подбирали. Это была целая профессия, понимаете? Там 100 лет назад, например. Если вы поедете, я забыл, как город называется, во Флориде есть, там на севере город, там впервые в отеле установили электричество. И там какой-то из приличных отелей, там электричество. Так вот, чтобы зажечь электричество, в номер заходил работник гостиницы, который дергал там эту подвисшую штучку, значит, электричество включалось. Чтобы выключить электричество, его приглашали, он приходил, дергал штучку, электричество выключалось. Понимаете? Поэтому я к чему говорю? Вещи, которые когда-то были целой профессией, сегодня, ну, мы все водим машину, мы все там цокаем по клавиатуре, понимаете, мы все включаем, выключаем свет и так далее. Поэтому, что там кодирование? Алгоритмизация, легкое кодирование и так далее. Да ничего там нету. Если только вы не скажете себе, я никогда в жизни этого не пойму, если вы этого не будете говорить, то вы легко наскочите на это и понесетесь дальше, даже не заметив. Там ничего нет такого, там не требуется мозгов никаких особых, понимаете? Мозги нужны для другого. Саламс Джанкоя. Многие друзья могут подумать, что если салам из Джанкоя, то Джанкой это где-нибудь там, допустим, в мусульманских там, частях Российской Федерации. Но это не так. Джанкой, друзья, это город в Крыму. Вот как въезжаешь с севера, вот так сразу и Джанкой. Степные места. Что конкретно из российских либералов, кто конкретно опозорил идею либерализма? А вот все они вместе. Все вместе проворовались. Все вместе устроили диктатора из Ельцина. Все вместе. Все вместе вот эту вот свою реформу проводили с этими ваучерами, ограбили всю нацию. Все вместе они вот этих вот олигархов назначили там из комсомольцев и так далее, и так далее. То есть, кто конкретно? Да все сразу. Привет из Лос-Анджелес. Привет. Всегда прислушиваюсь к тому, что вы говорите. Думаю, вместе с вами на разные темы. Где еще найдешь место и время размять мозг? Продолжайте, пожалуйста. Вообще, в принципе, в любом месте, где бы вы ни находились, вы можете так взять немножко так и поразминать. Тут вот я то самое. Заодно волосы расти лучше будут. Меньше выпадать там. Кстати, хорошая идея. Во время стрима очень удобно, да? Сидишь во время стрима, все равно руки свободные. Так вот, заодно и мозг размял. Так. Хорошо, знаете, лучше прямо чувствую себя, вот это чувствую, размялась, кровь пошла, и так мозг так запульсировал. Так, скажите, пожалуйста, когда смотришь новые авто на сайтах в США, мы видим итоговую цену. Правильно я понимаю, что надо еще добавлять налог 12%. Можно ли с турвизой купить новое авто? Новое авто можно купить, даже если вы нелегал, и на кеш принесете, вам отдадут машину. Но... Можно с турвизой купить машину, и новую, и старую, какую угодно, но вы должны будете кешем заплатить, если вы турист, вам займы не дадут. Есть некоторый расход, связанный с тем, что машину нужно зарегистрировать в там, автоинспекции, есть налог, там, всякие сборы и так далее. Это примерно процентов 10 от стоимости автомобиля. То есть, скажем, если вы купили автомобиль за там, 25 тысяч, например, то еще 2,5 вы добавите, прежде чем вы ее заберете из дилершипа. Это не, они не берут с вас эти деньги. Это деньги, которые там, государство с вас берет. Вот. Разные, так сказать, организации государственные. Но, ну да. Есть такое понятие out the door. Да? Какая цена out the door? То есть, когда он на парковке стоит, это одна цена. А out the door, это надо рассчитаться со всеми. И тогда ты можешь ее укатить. Вот там надо 10% накинуть. Европейцы быстро перестроятся на американскую и украинскую нефть и газ. Вот оказывается, где газ-то у нас и нефть. В Украине. Так... Они быстро не перестроятся, но перестроятся. Они перестроятся на ветряки, на какие-то приливные, там, солнечные системы и так далее. Это, кстати, неплохой стимул, когда цены повыше на энергоносители, то, соответственно, возникает больше материального стимула заниматься энергией ветра, солнечной там, и так далее, и так далее. Ну, я писал про европейцев как украинец. Должны ли они что-то РФ? Они никому ничего не должны. И никто никому ничего не должен. Нет, конечно. Но за отобранное у Украины ядерное оружие они должны Украине многое. Они у вас не отбирали этого оружия, вы его отдали Российской Федерации. Первое. Естественно, они не виноваты, что вы отдали Российской Федерации, это вы сами виноваты. Вы сами взяли и отдали. Вот. И это еще было связано с дискуссией о том, чей Крым. Да? То есть оружие ваше, Крым наш. Там сложные, значит, отношения всякие были, но вопрос в том, что значит, за отобранное ядерное оружие это вы сами давайте. Да, вот, не надо на других валить. Вам никто ничего не должен. То есть, конечно, с одной стороны, был какой-то протокол будапештский, который никто не ратифицировал. И так это на уровне, как бы сказать, доброй воли. Да? Добрая воля состояла в том, что все обещали, а Украина вроде бы только отдала, но с другой стороны, Крым при ней остался. И это была часть дела, так сказать. Да, это не было просто вот она такая добрая, всем поверила, а они ее обманули. И теперь Запад виноват. Все-таки там еще вот Крым тоже присутствовал в обсуждении того, кому чего. Вот. Другое дело, что, конечно, Запад в 2014 году, когда вот это все произошло, да, с Крым нашим, вот, они, конечно, поступили нехорошо, но в основе того, что они поступили нехорошо, лежало то, что помочь Украине в тот момент было совершенно невозможно. Украина без единого выстрела сдала Крым, Украина была в таком раздрае внутреннем, непонятно было вообще, кто сегодня представляет Украину, кто там на Майдане, кто не на Майдане, кто чего. То же самое, что было и сейчас, когда первые там несколько дней войны думали, что сейчас будет как в Крыму. А когда выяснилось, что Украина другая, что это уже не та Украина, а это Украина, которая хочет драться, которая будет сопротивляться, тут же изменилось к ней отношение, тут же пошло и денежками, и беженцев принимают, и оружие дают, и еще что-то. И каждый хочет помочь, и как бы, ну, кто чем, там, по-разному. И так далее, и так далее. Значит, поэтому в основе того, что они вам чего-то должны, там, и так далее, зависит от того, вы кто в этот момент. Вы кто? Вы никто, вам никто, никто никому ничего не должен. Если вы никто, то вам никто ничего не должен. Вот, если вы что-то из себя представляете, тогда возникает вопрос, надо помочь, надо поддержать. Это люди, как бы, это наши, мы своих не бросаем, понимаете? Но надо же быть своим. Вот, собственно, и все. Поэтому, что там? Что думаете про Макрона с Шольцем? Про Макрона мне рассказали анекдот вчера. Говорят, значит, новый торт. Кондитеры предложили новый торт. Называется торт Макрон. То же самое, что Наполеон, но без яиц. Вот. Что вы преподавали с 16 до 20 или со школы до окончания института? Математику. Так, что там мне было преподавать? Математику. Надо же быть авторитетом перед аудиторией. В 16 сложно, даже очень. В 16 я преподавал, сейчас скажу, кружок был математический для школьников, там младших, ну, там, не может, 5-6 класс вот такие были. То есть они были маленькие совсем по росту, поэтому, а я такой большой, поэтому был авторитет. Вот. Они со всей Москвы съезжались в физмат. Вот я учился в математической школе, и там был кружок. И туда дети съезжались со всей Москвы. Такие они хорошие, умненькие такие были, маленькие такие вот. Вот, и я там, ну, какие-то специальные разделы математики, естественно, не то, что в школе проходят, а там еще что-то, олимпиадные задачки, вот такого. А это правда, что скоро... Я не один был, там был преподаватель профессиональный, и было несколько школьников, которые помогали. То есть я был, как бы сказать, подручным педагога. Но когда садишься индивидуально и разбираешь задачку, там тянет руку, говорит, решил, говорит, ну давай, рассказывай, садишься с ним рядышком, он тебе рассказывает. Это правда, что скорая или полиция не выезжают на вызовы, если незначительная ситуация из-за дорожания топлива, сказали по РосТВ. Это правда? Скорая или полиция не выезжают на вызовы. А, если топливо дороже. Нет, конечно, это никак не связано. Полиция и скорая не выезжают, если нет необходимости выезжать. Ну, допустим, вот, ну, скажем, вы въехали в дерево, или там вы въехали в другую машину. Пострадавших нет, никого нет, ничего нет, там и так далее. Ну, сами разобрались, и вам не нужна полиция. Но если более серьезные, там более серьезные повреждения какие-то или что-то, приезжает полиция, составляет ли полицейский репорт, это правда. Но ну просто, если не надо, так не надо. С ценами на бензин никак не связано. Я такого не слыхал, чтобы из-за топлива люди там перестали ездить. Как идиоты, блин. Как переправить деньги в США из России? В США из России. 50 тысяч. Ну вот присылайте там этим самым криптовалютами. Я вот периодически наталкиваюсь на корреспонденцию. У меня есть, я могу даже сейчас, давайте я гляну, чтобы не быть голословным. Недавно мне прислали Светлана, которая работала в американском посольстве в Москве. Вы ее знаете, у нас на канале была Светлана. И вот Светлана, она сейчас работает в Портнов Computer School на кампусе. И она мне написала, вот, кстати, она говорит, вот это было 6 числа, она мне пишет, банковские переводы через SWIFT проходят и наличные счета в американском банке и на бизнес. У нас девочка оплатила со счета в Райффайзинге. Только 4 банка, включая Сбербанк, отключены. Я себе переводила из Тинькофф. Я говорю, давно переводила? Мне присылают какую-то картиночку, и там как бы недавно справка была 1 июня. 1 июня из Тинькофф. Нет, это из Райффайзен, как-то он там, Райффайзен. Так, а, это про девочку, да. Теперь... Кстати, если кто-то спрашивает, дебетовая российского Ситибанка все еще работает на снятие кэша в Ситибанкоматах здесь, без комиссии, хотя сам банк там дышит на ладан. Вот. То есть какая-то такая оперативная информация, когда вот вроде можно, я не знаю, так вроде нельзя, а как бы можно. Да. Значит... документалки. Так. Криптовалюты. Вот тут тоже офит. Надо в белой рубашке при параде на юбилей в сентябре в класс прийти. Не оценят. Как там поручик Ржевский говорит? Не поймут. Азиаты. Да. Подскажите, а вы машину в лизинг брали, потому что кеша свободного не было? Или есть другая причина? Переплата ведь получается. Нет, был кэш, но хотелось списание из бизнеса. То есть мы же ее в лизинг-то брали не на себя лично, мы брали ее в лизинг на бизнес. Соответственно, деньги, которые мы платили за машину, эти деньги списывались с бизнеса, не облагались налогом. Как фирма Geekbrains? Не слышали? Слышал, а что вы хотите узнать, я не понял. В Украине самые большие запасы сланцевого газа в Европе. Да и нефть есть для собственного использования. Ну, видите, для собственного есть, а для Европы-то у вас нету. Вот. И что же вы, ваши запасы сланцевого газа не, так сказать, ну, недоиспользуете? Как понять, какие компетенции максимально востребованы в Google? Это вопрос, на мой взгляд, настолько неправильный. Нет такой цели в жизни работать в Гугле, понимаете? То есть, если вы от этого будете плясать, то вы, во-первых, никогда ничего хорошего с вами не произойдет. Во-вторых, ни один нормальный человек с вами не будет общаться, дружить, как-то время проводить и так далее, потому что безумие цели делает бессмысленным, понимаете, кооперацию с таким человеком. Чего вам Google-то? Ну что Google, я не понимаю. Толку от запасов, мы ведь для себя покупаем все это. В Америке много запасов, много добывают, но цена-то мировая, понимаете? То есть мы в США не по себестоимости покупаем бензин-то, а вот по мировым ценам, по тем же, что и в другом месте. Для бесконтактных ключей рекомендуем RFID, блокирующие конверты или шкатулки, если не хочется рисковать утром машину не обнаружить. Я вас умоляю, машину не обнаружить. Фантасты. Так, Михаил Петрович, может, вы подскажете, как взять справку о несудимости из Украины? Действительно, там же все судимые, правда? Гражданину России, или кто-то из зрителей подскажет. Гражданину, справку о несудимости из Украины, гражданину России. Да. Так вы как-нибудь заедьте туда и возьмите справку. Поезжайте в Стамбул. Из Стамбула летите в Киев. Наверное, у вас есть украинский паспорт, если вы там жили, да? Или что? Вот и там, и вот и возьмите. Я не знаю ваши там подробные ситуации, но... Здрасте, дядя Миша. Все знаю. Вы можете в посольство Украины обратиться где-нибудь в другой, в третьей стране, там, не знаю, там. Казахстане. Все знаем, как в Америке спокойно можно потерять работу. Все знаем. Спокойно потерять работу. Так. А что делать с кредитами при этом? Какие границы ставить себе при покупке в долг? Ну, смотрите, потерять работу неприятно, если работы нет. Вот, допустим, так есть какая-то работа, а другую фиг найдешь. Вот. А такого же нету у нас. Ну, у нас наоборот, людей дико не хватает. Они сами уходят с работы в рекордных совершенно количествах, чтобы найти лучшую. Поэтому это какая-то странная такая проблема не сегодняшнего дня. Вот. Кроме того, степень допустимого риска – вещь индивидуальная. То есть один... Там вообще там ва-банк идет, другой такой, знаете, боязливый, что вообще никогда ничего не предпринимает. Кто же вам скажет-то? Как часто вы проводите стримы? По пятницам, в одно и то же время, каждую неделю. Зачем Ельцин полез в Чечню? Я не могу вам сказать. Я в это время в России не жил. Но Чечня как бы хотела отделиться, да, так я понимаю, выйти из Российской Федерации. И само по себе это, может быть, даже и благо было бы, так, между нами. Но страна такая федеративная, очень много национальных вот таких формирований географических, да, там и на Кавказе, и там в других местах, и на Северном Кавказе. И еще раз, и в других местах, и есть же и Татария, и Башкирия, и Калмыкия, и Чувашия, понимаете, там много чего есть. Поэтому, если начнет сыпаться, вот, допустим, если сказать, ну, хорошо, ладно, хотите уходить, уходите, да, а там рядом, значит, Кабардино-Балкария, а там рядом Дагестан, вы чего? А что ж тогда останется? Вот, и вообще все посыпется к чертовой матери. А там русских много живут люди. Потом, ну, в общем, сложная ситуация, понимаете? Сложная ситуация. То, что Чечня в итоге не вышла из Российской Федерации, да, а вот там оказались кадыровцы, которые... Они же Россию на счетчик поставили. Они берут с нее деньгами, правильно? Это территория такая, мало того, что неприбыльная, она убыточная, но они же еще крышуют, там по всей России крышуют криминальные дела, поэтому правильнее было бы отпустить, конечно, так между нами. Вот. Но не знаю. Может быть, правильнее было бы вообще их всех нафиг отпустить. Ну, не хотят, не надо. Че, зачем держать кого-то, кто не хочет? Вот между нами так, да? Вот, допустим, Дагестан не хочет. Да отпустите вы их. Ну, кто еще не хочет? Ну, давай, кто там не хочет? В конце концов, ну. Вот, поэтому у него сложное было положение. Кроме того, он же не один. Там еще люди вокруг советуют. Кроме того, он же все-таки такой советской формации человек. Такой, членом политбюро был, кандидатом в члены политбюро был. Там партийный такой коммуняка. Ну, то есть, там наследие тяжелое. Как часто вы проводите стрим? Было. Дайте совет, пожалуйста. Семья, двое детей, 4-2 года. Маленькие. Уехали из России, планировали давно. Есть предложение по профессии. Я что-то не понял. Так, стоматология в Чехии. Оплата хорошая. Также можно на Кипр по профессии. Но немного сложнее в получении разрешения на работу по специальности. Какую страну выбрать? Спасибо вам заранее. Ну, вообще без вариантов. В Чехию, конечно. Конечно. В Европе будете жить. Там язык похожий, ну, близкий язык. В центре, в самом центре Европы. Так вот, сел на машину. Все тебе вот прямо тут вот. И кроме того, что сама Чехия потрясающая страна. Хотели в США, но сложности в получении лицензии по специальности. Конечно, это не так просто все. Так. Прикольный дядька. Это я, наверное. А мы такие, блин. Так. Видите, Украина, запасы есть, да и те на оккупированных территориях. Вот так вот. Возможно ли в Штатах, перейдя границу, подавшись на политубежище, в статусе рассмотрения дела устроиться тестировщиком, если есть опыт и знания? Можно, если есть разрешение на работу. Если разрешения на работу нету, то в айтишную компанию вы не устроитесь. Вы можете устроиться туда, где есть оборот наличных. Вы можете устроиться на стройку, в ресторан, там, на склад, ну, куда там, трак водить, вот что-нибудь такое. А в IT-компанию не попадешь. Да, значит, нужно ли отправлять сканы документов в розыгрыше DV2023? Я не знаю. Есть форумы, там люди обсуждают, целыми днями сидят. Ну, что я буду на себя лишнее брать? Значит, это, возвращаясь к вопросу о работе тестировщиком. Имеется в виду тот самый переход и сдачу на границе, а не турвизит и последующая подача. А это без разницы. То есть, пока разрешения на работу нет, его нет. Сдались вы на границе и будете там еще месяцев 6, а то и 9, там, не знаю, сейчас долго, ждать разрешения на работу. Поэтому сразу у вас точно не получится. Чечня вышла и получила республику Ичкерию. Только Дудаеву в уши вливали, есть оружие, танки, наемники. Короче, уговорили Дудаева, хотя старейшин из 93-го года ему говорили не вторгаться в Россию. А он вторгался? Я что-то не уверен, я как-то не слышал, чтобы он куда-то вторгался. Скажите, в Америке так же, как и в России, индивидуальные предприятия оформляются? Не надо оформлять ничего, просто вы делаете, что хотите, и получаете деньги на свое имя, на ваш номер социального страхования, и, собственно, и все, оформлять ничего не надо. Привет, в Америке принято работать на двух работах, как в России, к примеру, спасибо. Есть люди, которые так и делают, то есть не то, чтобы такого нет. Бывает, да? Здравствуйте. Ваше видение, какие наиболее лояльные и расположенные к мигрантам города, колхозы, штаты? Вот там, где большие города, там, где много иммигрантов, там расположены большие. Нью-Йорк, там, Чикаго, Лос-Анджелес. И пошло-поехало. Как получить разрешение на работу? Это фундаментальный вопрос. Да если б я знал, как человеку получить разрешение на работу, я был бы миллиардером через 3 месяца. Вот, так что, да, но есть какие-то программы определенные. Вот, я так не скажу, вот прям так. Стоит ли учить язык C-Sharp? А смотря зачем? Вы же не сказали зачем. Стоит, конечно, не бесплатно, да? Время, деньги, там, все потратите, конечно, стоит. Вот. Зачем, я не знаю. Может быть, вам на пользу, а может быть, бесполезно. Сам по себе язык C-Sharp никому не нужен. Не знаю, если там для чего-то, может, вы скажете. Доброго времени суток. Подскажите, выиграл DV2023. Кейс 23 тысячи. DS отправил вчера. Есть ли шанс попасть на интервью в Варшаве? Я бы не стал уточнять в Варшаве, там, в Тель-Авиве или там где-нибудь в Пекине. Не имеет сейчас значения. Номер 23 тысячи, он такой пограничный. То есть, может остановиться на 22 тысячах, а может на 24. Если на 22, то вас не пригласят. Независимо от того, куда. Никуда не пригласят. Если номер будет 20, там, если остановится на 24, то вас пригласят. Ну, куда надо, там, туда и пригласят. Это совершенно отдельный вопрос, не имеющий такой проекции, что ли, на... Не имеющий проекции на то, позовут или не позовут. В данном случае важно, чтобы куда-нибудь позвали. Ну что, друзья, я смотрю, у нас тут... У нас сегодня и зрителей немножко поменьше. Да, у нас где-то, я смотрю, 330 зрителей. По максимуму у нас доходило там что-нибудь до 379. У нас даже до 400 сегодня ни разу не дошло. Такой вот день у вас сегодня сложный. Значит, лайки, я смотрю, 208 лайков. Ну, друзья, что, денег не стоит, правильно же? Можно и накинуть. Так, зачем Путин начал войну на Донбассе? Вы так, знаете, спрашиваете, как будто я у него там в подручных, знаете. Дурак, поэтому и начал. Да если бы он знал, он бы не стал. Вот, ну, всякий диктатор, он в какой-то момент теряет связь с реальностью, потому что у диктатора своя какая-то реальность, не имеющая отношения к внешней реальности. Поэтому в его внутренней реальности, значит, вот они убедили население, сами себя убедили, телевизор смотрели, вот, что народ только и ждет, что сейчас их освободят, как в Крыму. Вот, и они уже там вот готовы были там дня за 3 взять Киев, там за 2 недели уже и Львов с Одессой, и так как-то вот, ну, воцариться там. Ну, мудак. Недавно захотел отучиться на пилота малой авиации. Такой маленький такой авиации, да. Были ли у вас такие внезапные желания? И что осуществилось? Не знаю, гольф, парашют или что-то необычное. Ну, надо сказать, летать мне никогда не хотелось. Парашютом прыгать тем более. Гольф думал, но что-то не надумал. Так вот и все, и прошло. Вот. Так. Ваши чувства к населению и вообще Old USA и к нынешней Америке. Так а что хорошо? Почему? Хорошее население у нас. Вот. Другое дело, что их там последние несколько лет натравливают друг на друга. Они как-то так вот зарабатывают политический капитал на антагонизме, как бы, да. Но в целом нормально. За пределами вот этого вот очень нормально. Так. Почему тогда Java и C-Sharp используют в Enterprise проектах? По-вашему, C-Sharp никому не нужен? Да. Кому-то нужен. Кому-то нужен. Вопрос в том, нужен ли он вам. Вот. А то, что кому-то нужен, безусловно, язык такой есть. Есть люди, которые на нем пишут. А вопрос был, стоит ли вам его учить. Вам. Вот, про вас ничего не знаю, но судя по тому, как вы вот тут аргументируете, почему, сначала спросили, стоит ли вам учить, потом говорите, зачем тогда в enterprise проектах, я боюсь, что вы можете не научиться. А если даже чему-то научитесь, то не сможете потом воспользоваться. Потому что кроме языка самого, надо иметь еще, как это назвать по-простому, здравый смысл. Здравый смысл. Никому не нужен C-Sharp от человека, у которого нет здравого смысла. Поэтому вот я бы на этом сейчас сфокусировался, если можно, конечно. То есть после подачи на политику, после истечения определенного времени, вроде полгода, пока дело на рассмотрение, можно получить work authorization вроде так. По истечении, да. К сожалению, вот это истечение занимает довольно много времени сейчас. Когда-то раньше там за несколько недель решалось, а сейчас что-то долго занимает. Безусловно, если вы подали на политику, вам через некоторое время дадут разрешение на работу, можно подать. В сентябре этого года лечу на учебу на магистратуру в США. О, до этого получил бакалавра в Европе. Можете подсказать, чему стоит подготовиться, насколько тяжело может быть? Слушайте больше. Внимательно слушайте то, что вам говорят. Дали что-то прочесть там инструкцию, читайте инструкцию. Не срезайте углы. Там, если что-то непонятно, спросите. И все будет нормально. Так. Лайк поставил. С 14 года вас смотрю. Блин. 14 года смотрит и только лайк поставил. Вот ведь же ж, ё-моё. Да, друзья. С 14 года смотрит, до сих пор не понял, учить ли ему C-Sharp. Нет, друзья, это явно как-то не по-нашему. О чем ваш канал, скажите вкратце. О жизни. О жизни. Американской. И не только. Живу в России, играл от Казахстана. Родился, видно, там. Так, в анкете я выбрал прохождение интервью в Алма-Ате. Можно и так, или только в Варшаве? Нет, где договоритесь, там и будет. Это по договоренности. Как относитесь к Зеленскому? Ну, раньше вообще никак не относился. Сейчас он такой героический человек. Весь мир восхищается там туда-сюда. То есть оказалось, что он вот не трус, не клоун. Хотя вроде думали клоун, да, там кино снимается, там этот квартал 95. А он оказывается вот такой стоический человек. Отыгрывает, выступая перед парламентами разных государств. Они деньги дают. В общем, он совершенно изумительно вот на этой должности эту роль играет. Молодец. Летали с собакой. Что думаете, он у нас летает, что у него крылья есть? И у меня нет крыльев. Что же с ним, как же я с ним полечу-то? Конечно, неплохо, да, Томик? Знаешь, раз и полетели, блин. Но нет, нет. На машине ездили в Сан-Диего. На самолете не летали. Ну, мы скорее его оставим с кем-то и на недельку куда-то смотаемся, чем с собой в самолет потащим. Так, ужасная статистика по животным в плане гибели в полете. Да что ж такое-то? Как с этим в американских компаниях? Я никогда не слыхал, чтобы собака погибла в полете. Они там в будочках, в хорошем месте сидят там, да, нормально. Как это собака погибла в полете? Вообще обалдеть. Так, хорошего вечера, рад слышать ваши мысли. Да. Хорошо, под пиво, хорошо, с тараночкой, да, можно еще лучок зеленый, редисочку, помидорчик, огурчик с сметанкой опосредовать. Ах, да, где же моя Светлана? Так, я, конечно, докопался, но все же, получив work authorization, но пока дело о политике в суде, и не зафиналена. Устроиться тестером уже можно? Да, да. Никого не интересует, где ваше дело. Интересует, есть ли у вас разрешение на работу. Можно. Или это сомнительный статус для работодателя? Не идеальный. Ну, можно. Ну, то есть, вам же не нужно, чтобы вас все взяли. Ну, там, из 10 человек вот там 5 возьмут. Ну, хорошо. Никаких проблем уже нет. Тут полстраны, ну, не полстраны, но много-много тысяч людей вот с этим вот work authorization, и все работают. Ничего страшного. У меня студентов таких много. Нормально. Ничего страшного. Ну что, друзья, я смотрю, что мы так приближаемся к отсутствию вопросов. Поэтому... давайте мы тогда сегодня, может быть, закончим и двинемся, да, двинемся по домам. Все, счастливо, значит, мы с вами прощаемся до следующего раза.